очень часто такая проблема с подругами.
Вчера была сложная тема для понимания. Я редко читаю такие лекции, они сложные для понимания. Многие люди думают, что поняли, а на самом деле там очень глубокая тема, и трудно понять, как это правильно дружить. Да?
И я очень болезненно переношу, когда остаюсь с подругами.
Но это значит, что вы не понимаете, что такое подруги. То есть вы сильно хотите дружить, у вас сильное желание дружить, и вы переоцениваете возможности людей дружить, и близко очень начинаете подпускать их раньше времени. Когда эта еще дружба не развилась в настоящую, а она только вот чисто такая, вот дружба развлечений и удовольствий совместных, вы как бы уже такого человека начинаете ценить как настоящего друга. И когда он уходит из этих отношений, ему все равно, он как бы, потому что он никогда и не хотел с вами такие отношения строить. А вы уже на него настроились как на прямо лучшего друга. Это значит, что вам не хватает дружбы просто в целом. Но вот такое состояние внутренней жажды дружбы, оно не поможет вам. Вам надо учиться служить людям, просто бескорыстно. Будет дружить с вами человек или нет, делайте для них добрые дела для людей. И кто-то из них, вот все люди будут просто благодарить. А кто-то из этих людей в ответ вам будет делать добрые дела. Это редко кто бывает, но кто-то начнет так действовать. И это ваш друг. В основном все будут благодарны. Но кто-то будет в ответ действовать и давать вам добрые дела, делать вам уже в ответ. Это ваш друг. Спасибо. Такой человек способен быть настоящим другом, все остальные нет. Я вчера говорил, что не все люди способны быть настоящим другом. Для этого человек должен быть развит. Невозможно просто человеку дружить, если он не развит. Все хотят, чтобы с ними дружили, и им служили, о них заботились. Но быть самому другом очень сложно. Не каждый человек способен. А если вы перепутали и привязались к человеку как к другу, вы будете страдать потом.
И такая ситуация с коллегами на работе, тоже получается, нужно также служить.
Ну а вот сегодня об этом вообще вся лекция. Мы сегодня об этом будем говорить. Продолжим вчерашнюю тему и поговорим уже о дружбе на работе. Какие отношения могут быть там между людьми. Ну давайте вот перед женщиной, перед ней женщина сидит.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Спасибо вам за ваши знания. Я хотела узнать о сыне. Ему 18 лет, учится в аграрном университете. Вот сейчас надумал ехать в Америку, ведь я хочу научиться играть в баскетбол. Хотя баскетболом он занимается третьего класса, вот, хочет продолжить обучение баскетбола.
А он не хочет учиться в академии, да, в своей?
Не нравится. Он хочет баскетболом заниматься.
Угу. Ну, потому что он тренер по природе, он не инженер по природе. Он любит же вот эти игры подвижные, всю жизнь он как бы этим занимался. Да, он тренер, его природа тренировать людей. Я скажу вам, что это исключение, что в этом случае ехать в другую страну неплохо, вот в его случае. Обычно это плохо, но вот в его случае, я думаю, что будет все хорошо. Я вижу там развитие для него. И как бы, почему его приглашают туда, что ли? Почему он именно в Америку решил поехать?
Ну, просто друзья, с которыми они занимались, уже трое уехали.
Они его приглашают, хотят пристроить там.
Да.
Пусть попробует, если не получится, приедет назад. Но он не будет этим инженером там или еще кем-то. То есть, ну, это не его природа. Он будет тренером все равно, так или иначе.
Спасибо. И еще я хотела, вот у меня дочь учится в Германии, а дружит с немцем.
Ну, хороший человек, все нормально. Добрый.
Немец.
В смысле? У вас 50-летняя память осталась еще в вашем сознании. То есть у вас так память, ассоциация такая, да, идет? А как же немцы, которые жили и живут в Алма-Ате? Столько немцев, что нормально. Они там, кстати, все так классно сделали, там сады прекрасные развили. Потом, когда они уехали, все было уничтожено. Вот мама. Страшное дело вообще. Теща это страшная вещь вообще. Немец. Он не немец, он человек. Душа. Он ее любит, вашу дочь. Он по-доброму к ней относится. Такой добрый человек, деликатный. Чего вам не нравится? Вы его знаете или нет?
Приезжал, он, да.
Ну он правда же добрый человек.
Хороший.
Ну а что же вы, немец? Что за немец? Добрый человек, хороший. Я чувствую этого человека. Ну такой деликатный, добрый такой. Серьезный такой, спокойный. У вас дочь-то неспокойная же такая?
Да.
Шепутная?
Да.
А он ее терпит. Так супер, представьте, как вашу дочь вытерпеть можно. Это же не просто.
Она добрая.
Она с вами добрая. А его уже гонять начала потихоньку. Все хорошо у нее, она хорошего человека нашла. Поддерживайте эти отношения, не разрушайте их, не совершайте грех.
Спасибо.
Ну вот женщина в оранжевом.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Я наконец-то уже не первый раз на наших лекциях и слушала этого Виктора Мутина, наконец-то Николая Семеновича спросить. У меня очень такая большая проблема. У дочери лицо, у нее заживо, уже много лет.
Ну, жар на лице, сильный жар. Нужно и больше есть сырой пищи, раз. Не есть жареного, острого, помидоры, томатную пасту. Помидоры столько свежие можно, томатную пасту нельзя есть. Нужно смазывать лицо охлаждающими кремами. Есть мятный крем, есть крема всякие, охлаждающие кожу. Найдите такие крема. Вот. Не нужно есть на ночь. Это тоже сильно разогревает лицо, особенно сладкая пища на ночь, она в лицо вся идет. Не нужно ее есть на ночь. Только можно овощи сырые есть на ночь ей. И тогда у ней, потому что ночью нагревается у нее лицо, вечером. Вот это вот такие правила надо соблюдать. Стараться в бассейн ходить, плавать ей нужно. Плавание охладит ее, сделает кожу лучше. Ну вот вы вот.
Здравствуйте. Я в первый день здесь плавала, сейчас сижу, смеюсь. Радостная, два дня уже радостная.
Спасибо. Здорово, я рад вас за вас. Спасибо вам большое.
Спасибо. У меня вот такой вопрос. У меня вторая дочь замужем уже 8 лет. Ее свекровка и золовка ее люто ненавидят. Я не знаю, почему. Она и не бледная, она и...
Ну, причина в том, что я так думаю, я могу ошибаться, конечно, но я вот так увидел, что, скорее всего, они планировали другого человека женить его и их сына.
Да.
Но их планы были разрушены их отношениями, и они не могут ей это простить до сих пор. Больше нет никаких причин.
Сейчас у меня трое детей. Зять по каким-то обстоятельствам попал в тюрьму, не в тюрьму, а вот расследование идет в СИЗО сидит. И даже вот такое тяжелое обстоятельство.
Ну, я думаю, что он не попадет в тюрьму. Или очень на короткий срок. У него нет такой судьбы, чтобы он там сел прямо в этой тюрьме. Не, нормально все.
Ну, в семье тяжелое время, но заловка и не дают ей. Она родила третьего ребенка, они даже после рождения вот, внуков тоже никак не могут смягчиться. Есть какой-нибудь путь ей помочь? Но дочь моя совсем не набожная, не молится, характер немножко.
Вот если бы вы молились в столько времени, сколько вы переживаете, ей бы уже стало легче. Люди очень ленивы сердцем. Вот ваше сердце сейчас страдает, это ваша судьба. Вы можете просто начать молитву. И через несколько месяцев уже будет получше, получше, получше. И потом они вообще успокоятся. Это просто судьба так действует. Не надо людей сильно обвинять. Люди все подвержены влиянию судьбы. И вы тоже. Сейчас их не любите так же, как они не любят вашу дочь. Кто-то должен закончить это все. Вот эту цепочку злобы. Кто-то должен закончить. Понимаете, люди с сердцем часто очень ленивы. Мы очень ленивы сердца. А лень сердца означает мучиться, мучиться, мучиться. Но еще и нет знания. Если бы вы знали, что вы, если в это время, когда вы мучаетесь, если бы вы просто помнили о тех, кто молится, или о Боге, и вместе с ними молитву повторяли, настраивались на тех, кто молится, то, несомненно, вы бы в это время побеждали свою судьбу каждую секунду. И потом, буквально несколько дней достаточно это делать, вот у нас я вижу много результатов, и от судьбы плохая отступает. Она не такая могущественная, как нам кажется, если с ней что-то делать. Но если мы с ней ничего не делаем, она становится все сильнее и сильнее с каждым днем. Вот сейчас у вас вашей дочери нет плохой судьбы, как бы страдать. Но так как она, ну, ничего не делается вот с этими оскорблениями, которые совершаются, поэтому эта жизнь такая несчастная и продолжается. Восстаньте в своем сердце, начните молитву. Станьте сильнее, сначала вам легче станет здесь, вы поймете, что все будет хорошо. Потом вы начнете влиять на ситуацию, и ваша дочь, она сможет с ними договариваться. Диалог пойдет между ними. Потом у них поменяется сердце по отношению к ней. Таковы три стадии пути вот этого. Но вы не хотите или не можете, или не знаете. Я вам объяснил, как правильно. Молитва правильная. Память человека освобождает от ситуации. Вы думаете только о Боге и не пускаете эту проблему в сердце. Как только сердце ваше наполнено силой, первая стадия победы над судьбой прошла. А вторая стадия означает, что ваша сила сама пойдет в эту ситуацию, и вы будете чувствовать, как там все будет лучше и лучше и лучше. Но вы все это время думаете только о Боге. Если вы думаете об этой ситуации, то ваша только сила туда идет, а сила Бога туда не пойдет. Если ты не хочешь Богу отдать ситуацию, значит сам мучайся. Бог как солнце, Он может убрать тени и невежество отовсюду. Но мы не как солнце, у нас очень маленькое сияние внутри, мы не способны так сильно влиять на ситуацию сами. Если мы Богу отдаем, оно все меняется само. У меня столько уже таких ситуаций в жизни было. Они все рассеиваются немедленно, как только ты начинаешь думать о Боге, а не о ситуации.
А то еще и надо молиться тоже, да?
Захочет, будет молиться. Когда она увидит, что ей легче стало, вы ей скажете, почему. Она поверит тогда тоже.
Вот она вчера приходила на один сеанс, и сегодня мне звонит мама, принесите мне книжку.
Вы поняли, что у нас сеансы, у нас не лекции?
Лекции. Она пришла на одну лекцию и говорит, мама, принесите мне Коран, я хочу читать
там. Супер! Отлично!
Спасибо.
Так, ну все, видите, как хорошо. Спасибо. Значит, она уже пошла вот этим путем. Помогли вы уже своей дочери. Ну, давайте рядом, вот девушка.
Добрый вечер. Олег Геннадьевич, у меня вопрос. Мы с старшей сестрой живем вместе. Последние 3 года, ну, общение с ней меня очень обжигает. С ней дистанции, возможности нет, ну, потому что общая квартира.
Нет, дистанция не означает жить в другом месте. Вы не знаете, что это такое, не понимаете. Это факт, что если вы уедете, вам будет легче, но это не решит вопрос. Вопрос заключается в том, что у вас нет способности регулировать отношения. Если этот регулятор у вас не работает, то это значит, что это проявится в других ситуациях. Например, в отношениях с мужем. Поэтому Бог вам дал ситуацию для того, чтобы наладить вам регулятор. Регулятор означает чувство собственного достоинства. У человека есть разные проявления его. Например, есть строгость и есть мягкость. Если человек ведет себя плохо, надо увеличивать строгость. Ручку строгости увеличивать. Это требует силы. А силы тратить на строгость никто не хочет. Все думают, что это зачем-то это нужно. Строгость — это вид любви, это воспитывает человека. Помогая другому человеку, вы помогаете себе. Вы должны... Строгость означает, что она пытается на вас давить, вы как бы не поддаетесь. Она тогда усиливает давление, пытается пробить вас, а вы не поддаетесь. И в этот момент она поймет в какой-то момент, что это не путь. И тогда все начнет улучшаться, ситуация.
А у меня появляется смирение в отношении с ней, молчать вообще получается,
да? Ой, лучше поругайтесь. Вот лучше, а?
Среднее время, как бы, показывает, что не лучше. Потому что у нее еще дочь есть, она ее одна растет. И мне всегда хочется, чтобы ребенок выделил.
Да вы поймите, что вы не знаете, что такое смирение. Смирение — это не означает унижение. Смирение — это твердая внутренняя такая позиция, когда человек смотрит на человека, который его мучает, и просто спокойно на это относится, к этому спокойно. Но это очень трудно сделать, это надо быть очень сильным человеком, океаном любви. Океан любви надо иметь в сердце, потому что в это время он, океан ваш, пьет. Он ваши силы, спокойствие забирает, а если у вас там очень много, то вы можете чуть-чуть отдать. Но у вас их очень мало. Поэтому вы не сможете сделать то, что вы не можете делать. У вас нет такой силы быть спокойной. Но быть твердой — есть сила. Твердость означает, что вы как бы на агрессию отвечаете силой внутренней. Это тоже может выглядеть как агрессия. Но не обязательно ее впускать наружу. Просто как бы, ну, как покажите ей, ну, как бы, не давайте себя унизить. Это правило номер один в отношениях. Никогда, никому и нигде не позволяйте себя унизить. Если вас унижают, это уже неправильно. Все. Надо восстать против этого, но не обязательно унижать другого человека. Вы разумный человек, вы понимаете это, слава Богу. Но вы не понимаете другого, что если вы не воспитываете человека, значит, вы совершаете грех. Воспитание может быть молчаливое, но это означает, что вы не поддались, не сломались. И второй вид воспитания — это воспитание словом. Воспитание словом иногда ранит, она будет кричать, визжать, пищать. Поэтому как бы и то, и другое хорошо. Воспитание словом делается для того, чтобы человека охладить, чтобы, ну, чтобы он не лез на рожон. Но если вы просто как бы терпите, то она будет резать вас дальше, понимаете? Человек, совершающий грех, не может никогда остановиться. Единственный способ его остановить — это наказать. Человек, совершающий грех, сам не остановится, его надо только наказать. Есть еще один способ его изменить, это очень сильная любовь, океан любви. Это способ святых, вам не подходит, потому что у вас нет океана любви внутри. Представьте, на вас человек, а вы ему, да, такой, с любовью, так раз, он такой, такой чувствует, что вы очень, но он меняет о вас представление, думает, вы другой человек. Потому что когда человек кричит, ругается, он видит в вас просто свою судьбу и все. Он не вас ругает, он свою судьбу. Вот как бы собака кусает, бывает кусачей только от жизни собачьей. Ну то есть у нее жизнь собачья, и вот она так себя ведет, понимаете, с вами. Отождествляет часть своей жизни с собой, с вами. Он думает, что вы такая же, как она. А вы не такая, как она. Но вы покажите ей силу, чтобы она обожглась. И тогда она не сможет так же вести себя, как раньше. Если есть другая комната, можно просто отдалиться и вообще не париться.
Я так и делаю, Ее и это как бы, ну, вызывает гнев.
Тогда не выход, тогда надо ей показать силу. Если она гнев, еще больше силы, гнев, еще больше силы, гнев, еще больше силы.
А если съем отдельно жить?
Конечно, классный вариант. Чего мучиться с невежественным человеком? Это невежественный человек. С невежественным человеком всегда надо на дистанции жить. Со страстным нужно договариваться, а с благостным дружить. Это невежественный человек. Вы можете ее только наказать, все, больше вы ничего не можете сделать. Она никогда вас не поймет. Ее только горе спасет. Таких людей невежественных спасает только горе.
У нас было уже горе, как бы.
И она тогда лучше воспринимала все. А сейчас опять ее понесло. Она хороший человек, но ей нужно, она живет... Понимаете, невежественный человек это не то, что плохой человек, это просто определенный этап развития человека. Вот она так развита настолько. Ее сейчас может помочь только горе. Страстному человеку помогает трудности в жизни. Он тоже обращается к Богу, к трудностям. Но его не надо ломать. Человека, который обращен на материальное, он хочет счастья себе, ему как бы все хорошо, ко всем хорошо относятся, но живет для себя. Это называется жизнь страсти. Такому человеку не нужно его ломать. Ему нужны просто трудности, чтобы понять, что как-то надо менять свою жизнь. Такому человеку нужны трудности. Но благостный человек, который хочет сам меняться, у него есть совесть. Ему нужно дарить знания просто и все. Вот вы благостные люди. Вы сами добровольно пришли, даже еще деньги заплатили. Сидите и слушайте нравоучения. Это золотые люди просто вы. И вам надо просто дарить любовь и все знания, потому что вы такие люди. Но этот человек не такой, к сожалению.
Спасибо.
Знаете, вот в чем урок заключается? Вот почему вы так страдаете? Знаете, в чем причина? Не в ней. А причина в том, что вы не понимаете, что люди разные. У вас нет этого знания. Вы не видите, что она не такая, как вы. Она не развита так, как вы. И в соответствии с ее развитием надо к ней относиться. Вот в этого знания у вас нет и у многих людей нет. Знаете, есть такие люди, которые к собаке подходят и объясняют ей, ну зачем ты туда пописала, ну что же это такое, а? Ну надо как-то тебе вот вести себя чуть-чуть получше. Собака, она эмоции чувствует. И так как ее кормит этот человек, она чувствует себя виноватой, а что конкретно говорит, она не знает. Она просто такая, типа. Ну, она собака, понимаете, то есть. Она вот у нее собачья голова. Она ничего не понимает. Она понимает только, где есть покушать. И если ее пнуть, она понимает, что там писать нельзя, потому что пнут. Вот это мышление невежественных людей, оно как у животных. Только сила помогает им понять, что так не надо делать, все. А если вам не хочется на нее силы тратить, ну, живите отдельно. Ну, то есть, ну, по-другому вы ей не объясните просто, и все. Хотя она во всем так вроде нормально, все, но есть невежество, оно может покрывать часть сознания. Не без того, вот она такой нормальный, разумный человек, у нее серьезная работа, все вроде классно. Она такой развитый человек, все вроде классно. Но у нее невежество покрывает только часть сознания, эта часть сознания называется личные отношения. Поэтому она одинокий человек. Что с ней, кто захочет такой жить? Когда человек в личных отношениях. Ну вот и все. Вот и вы и поймите это. Вот когда вы это поняли, вы успокоились, и все, вам легче стало. Потому что вы поняли, что придет время, она разовьется. Но она разовьется через страдания только. Только кто-то должен ей помочь страдать. Если хотите, можете быть вы. Если не хотите, тогда живите отдельно. Нет необходимости, то есть у вас есть выбор, вам не обязательно. Вам не обязательно с ней вместе жить. Просто живя с ней вместе, вы экономите деньги.
Да,
да, да, так вот вы это вот это и есть то, что вы продались, понимаете? Вы как мучаетесь из-за этих денег. Это как хозяин, допустим, он бьет собаку, потому что ее кормит. И она терпит, потому что ей хочется кушать и в тепле жить. Но вы же не животное, вы же человек. Лучше живите в аскезе, но не унижайтесь. Иначе вы будете растоптаны, ваша будет вся жизнь, потому что вы же женщина, должны быть красивой для того, чтобы выйти замуж. А если вы не будете красивы, вы никому не будете нужны, а это такая жизнь разрушает вашу красоту. И лучше сохраните красоту, но живите аскетично. Все, теперь мы все решили. Ну давайте вот сзади женщина поднимает руку, белое там, что-то белое на ней. Белые. Там дальше, да, вот вы, ага. Краса длинная. Девушка, краса длинная, коса.
Здравствуйте, Андрей Владимирович. Так любим вас. У меня вопрос такой. Мы с вами в Астане живем уже 10 лет.
А вы садитесь, а то там сзади тоже меня любит, но не видит теперь.
Мы уже 11 лет, мама, с рассказывает, мама здесь тоже живем. Нам вот трудно здесь живет, собственно, потому что мы с мамой двое, это одни, сложно, конечно. Вот мы хотим переехать в село куда-нибудь, в деревню, хотим поспокойнее куда-нибудь с мамой. Как вы думаете?
Я думаю, что это хорошая идея. Вы там сразу замуж выйдете. Но только вы не просто слепо передать и переезжать в идею. Вы сначала работу там найдите в деревне, а потом туда уже переезжать, на эту работу. Это Бог через работу вам покажет, что там вам можно жить. Не просто вы уезжаете куда хотите, а вот найдите сначала, где можно что-то делать, какую-то работу. Вы понимаете, вы очень простая. Вот простые девушки, они нравятся простым парням. А простые парни живут в деревне. И вы там будете первая девушка на деревне, особенно с такой длинной косой и такой красивой кофточкой. Поэтому,
можно,
да?
Можно еще закрываться? Мы знаем, что уже нужно уезжать, да? Но мы не знаем именно куда, мы даже не определились.
Я вам сказал, это можно определить по работе. То есть, где найдете, где работать в деревне. Это и будет, Бог покажет вам пальцем, куда ехать.
Удочки закинуть за ней.
А?
Удочки закинуть за ней, семья там.
Да, удочки закинуть, рыбачить, смотреть поклевку.
А вы знаете, как это? Зелента.
Как?
Зелента. Или как читал. Вот, соседи, как там,
соседи. Вы мне закидываете удочки, а надо Богу закидывать. Я не могу сейчас сказать. Надо, чтобы работа нашлась. Работа где найдется, туда и едьте. Просто так женщины часто просто так едут, а потом не знают, что там делать. Бог покажет место вам.
Хорошо, спасибо большое вам. Спасибо.
Девушка вот голубенькая, кофточка черненькая. Это, накидочка голубенькая, черненькая. Ага.
Добрый вечер всем. Олег Геннадьевич, благодарю вас, ваших духовного учителя, председателя, который вы несете. Благодаря им пришла огромная информация.
Я просто заезжий гастролер.
Да, это благо, что я вас встретила. А у меня такой вопрос. Последние полтора года у нас с мужем мы прошли сложный период, потому что очень хотели детей, очень хотели детей. У нас есть дочь, и мы дети. Но последние полтора года...
Да, у вас плохой период идет, но он заканчивается уже через 4-5 месяцев. У вас будет лучший период. В это время надо немножко подвигаться, побегать, погулять, походить. Вам нужно движение. И если вы будете двигаться, точно через полгода, через 7 месяцев у вас произойдет зачатие. Потому что сейчас не время, у вас нет сил в организме. Ну, потому что у вас сильный разум, вы разумный человек просто. Вы все поняли, как делать правильно и изменили свою жизнь. В Востоке очень много разумных людей. Восточные страны благословлены Богом. Потому что люди верят старшим, изучают, как правильно жить очень глубоко. Вот рядом вот женщина. Вы, да? Да. Вы?
Очень, очень хорошо для меня. И у меня нет вопросов, но у меня есть одна просьба. Пожалуйста, продолжи.
Хорошо. Да, конечно.
Спасибо. Добрый вечер, спасибо большое. У нас тут вопрос...
Это уже, видите, Восток. Чтобы одну девушку спросить, надо 5 человек, чтобы поднять. И одну я спрошу уже из 5, правда?
Я понимаю, что у нас вопросы...
Нет, все нормально, все нормально.
И не хочу долго времени терять. Вот, у меня тоже очень жизненная ситуация, причем такая сложная на протяжении длительного времени. И вот сейчас вот, в нашей совместной жизни с мужем наступил такой период апатии, наверное, и у меня, и у него. И вот я хочу спросить у вас, стоит ли продолжать или уже... Поблагодарить друг друга и разойтись.
А это вообще не вариант. А как вы разойдетесь? Вы же, вот понимаете, вот сначала влюбленность идет, потом люди остывают в своей влюбленности, потом вот наступает низ такое отношение, и там нужно научиться любить. Любить означает просто отдавать человеку, независимо от того, наслаждает он тебя или нет. А вы не умеете отдавать особо. Вы просто ждете, когда счастье наступит. Не ругайтесь особо, просто ждете, когда счастье. Оно никогда не наступит. Потому что, чтобы оно наступило, надо поменять мышление. Вам надо начать вот служить о нем, заботиться. Он ждет, кстати, от вас этого служения, а вы от него. Так вы первое начните. Но вам для этого нужно понять, что силы от человека вы не получите больше никогда. Что вы ждете, когда он мне будет счастье давать. Все, никогда не будет давать. Вы должны счастье брать от Бога. И от подружек, от знакомых. Вы, смотрите, совсем замкнулись. Вам надо дружить со всем, всем улыбаться. Быть счастливой в отношениях, наполняться и отдавать мужу, молиться Богу и отдавать мужу. И ему станет легче, он потом через некоторое время благодарным станет. И все, и понесло, понеслось.
Вот у него сейчас трудный период в жизни. И вот,
да, это факт, очень трудный период.
Обозлен на окружающих, и у меня есть такое опасение, что это может не очень хорошо закончиться.
А как? То есть убить он вас может?
Нет, не для меня.
А кого?
Злость он хочет спустить как-то.
Ее можно уничтожить молитвой. Если вы будете молиться, вы его сердце остудите. Вот сердце человека меняется молитвой любого. Просто молитесь, и у него сердце мягче, 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 все раз и все.
Но он пройдет этот период.
Зачем, чтобы он прошел? Вам надо сейчас экзамены сдавать. Вы вот не о том думаете, понимаете? Вы сейчас хотите, чтобы все было как раньше, а как раньше не будет, потому что человек должен перейти в другую стадию любви, когда вы учитесь служить друг другу и получать благодарности. А сейчас вы хотите просто продолжать наслаждаться жизнью. Этот период уже закончен навсегда. Если же вы хотите его бросить, то дальше будет длительное одиночество. Потом вам придется раскаяться. И когда вы раскаетесь, Бог вам даст человека хуже, чем этот. Ну что, нормальный человек, вы только плохое сейчас о нем говорите, а я могу много хорошего сказать. Он серьезный, ответственный человек, он вас защищает в жизни, он верный и так далее. Почему вы об этом не говорите?
Я хороший, не говорю, что он плохой.
Ну а что тогда, зачем разводиться тогда?
Ну, и у него такое состояние.
Ну потому что вы не наслаждаете друг друга. Ну представьте, я пришел на лекцию. Ну, я вам, я устал. Давайте посидим просто. И вы тоже ждете, думаете, когда он будет нам рассказывать что-то хорошее. А я устал. И вы тоже не хотите мне ничего помочь никак. Олег Геннадьевич, что такое? И начинает скандал. А причина скандала, просто никто не хочет никому служить. Все. Нет, вы не поняли. Для того, чтобы служить, нужно наполниться человеку. Вы не наполненная, вы пустая. У вас нет сил. У вас нет отношений с Богом, нет отношений с природой. Нет отношений с людьми, наполняющими вас. Мы вчера говорили весь день о дружбе. Это отношения, наполняющие человека. Есть просто вместе там поехали, повеселились. Это тоже хорошо. Есть отношения, в которых люди что-то вместе полезное для других делают, это еще лучше. Если люди вместе ходят в храм и дружат там в молитве, это еще лучше. Понимаете, то есть человек должен наполняться, он не должен в жизни просто вот семья, работа, дом. Это означает истощение, это работа истощает, семья истощает, дом истощает, не наполняет. Наполняйтесь где-то, природа наполняет. Я завтра с утра побегу, пробежку буду делать, бежать, 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 наполняться. Потому что я тоже должен наполняться. Я наполняюсь молитвой, наполняюсь вашей любовью. Вы говорите, Олег Геннадьевич, спасибо вам. Я тоже наполняюсь вашей. У вас любви очень много. Вы такие любвеобильные все, такие любите. Вот, и я наполняюсь этим. Но вы ничем не наполняетесь, моя хорошая, кроме моих лекций. Вам надо научиться по-другому жить. У вас неправильная жизнь. Вы ждете от него счастья. И никогда больше вы не дождетесь, потому что это неправильная жизнь в целом. Надо счастье давать до тех пор, пока благодарным человек не станет. И в это время будет вакуум в отношениях. Он будет копить ваше счастье. Он будет наедаться. Он будет, как ребенок, грудь сосет, знаете, он будет... И в это время он ничего хорошего не делает. Он даже кусает ее грудь, чтобы больше молока. А потом, когда он напился уже, он отваливается такой. И дарит любовь. Точно так же муж. Вот вы начнете ему служить, он будет пить молоко вашей любви, пить. Потом отвалится и будет благодарным. Будет вам дарить любовь.
Спасибо большое.
Сзади вот девушка, светлые волосы. Да-да. Светлые волосы.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич, добрый вечер, зал. Олег Геннадьевич, я хотела отдельное спасибо сказать вам за фестиваль «Благость». Я была осенью с вами, вместе с вашей командой. Я благодарна за знакомство с преподавателями новыми. Для меня были открытиями такие личности, как Пшонка, Евгений Коинов, Баба Янс. Но 2 недели были действительно в «Благости». Ретриты утренние, они углубили мою молитву ежедневную. И ваши знания, лекции, которые вы дали про здоровье, они открыли мне новые горизонты. Я приехала 3 раза в неделю, начала бегать по утрам. 2,5 месяца не кушаю красное мясо, потому что та еда, которую вы дали во время благости, они запомнились, мне кажется, на всю жизнь. То есть я стала придерживаться правильного питания, духовной пищи, и каждая еда, она в молитве. Спасибо вам большое. И была отдельная встреча, когда вам задавали вопросы, я подошла и спросила про своего брата. У него был тяжелый период на работе. Я приезжаю в Казахстан, в Астану, и на следующий день его наградили. Его лично наградили золотыми часами от главного человека, генерала. И он сегодня передал вам цветы благодарности, сказал спасибо Аксакалу за эти знания. Я передала ему наставление. Ваше, я хочу его призвать вам передать.
Он вот цветы, вот.
На службе, но он искренне вам признателен. И я надеюсь, что он скоро тоже вместе с нами будет посещать ваши лекции. Он спрашивал про мужские... вот эти все фестивали, которые проводит Евгений Коинов тоже, но он сейчас настроен. И он тоже, несмотря на то, что у нас культура, мы очень много мяса кушаем, он говорит, ну если так надо, значит нужно меньше кушать.
Ну, вот. Настоящий мужчина.
И это вот благодарность моя от всей моей семьи. Спасибо вам большое, мистер вам поклон, за ваше знание.
Спасибо. Видите, какая она счастливая, глубокая. А теперь я вас вспомнил поближе, когда... А? Всегда улыбалась тоже там на лекциях. Приезжайте нам на фестиваль «Благость», если есть возможность. Он в мае проходит, в октябре где-то. Это такое время будет самое лучшее в вашей жизни. Это не пустые слова, вы увидите. Потому что там все наполнено вот правильным всем. То есть утром человек, разные упражнения, зарядки, днем лекции. Всегда люди улыбаются друг другу, там постоянно что-то происходит интересное. И танцы, и рисование, там, и пение, и что только там не происходит. Вот. Вечером концерт, авторская песня. Вот эти песни, которые я здесь играю, это наши, ну как бы, с этого фестиваля наши, ну как бы, авторы, они много очень красивых песен написали. Специально для моих лекций, как бы, многие песни. Ну вот это вот, такие песни. Наподобие. Ну ладно, я думаю, сейчас пора уже начать лекцию. Все собрались, кто хотел. Вот так, да? А это моя жена любит такие конфетки. Но вы никому не говорите. Спасибо. Я их не буду разбрасывать. Так, мы с вами сегодня продолжаем нашу тему дружбы, отношений. Больше поговорим об отношениях на работе, какие-то вскроем сложные темы для понимания. Вам хорошо меня видно? Не мешают цветы? Нормально? А? Да, поставьте вазу, поставьте, да. Хорошо, а то они повянут. Первое, что я хотел бы вам рассказать, это то, что сами по себе отношения всегда, они имеют божественную природу. И причина отношений – это всегда судьба. Но часто люди, они придают именно человеку какое-то сверхбольшое значение, не понимая, что, ну, действует моя судьба так. Это касается всего. И часто мы свою судьбу не ценим. Например, в судьбе человека самое ценное – это вот в нашей жизни что самое ценное? Это мир, нет войны. Вы цените, что сейчас в этой стране нет войны? Я не уверен, что все ценят. Многие ворчат, ходят, ругаются. Они не понимают, что то, что хотя бы люди живут в мире и способны просто нормально развиваться, жить, это уже большая заслуга старших. То есть старшие везде, старшие. Есть младшие. Есть равные. И есть определенные блага, которые человек получает с помощью осознания отношений. Здесь Восток, и поэтому я об этом более смело говорю. Но чаще всего люди вообще не понимают эту тему. Я когда начинаю о них говорить, у них глаза округляются, они не понимают, что я от них хочу вообще. Потому что все привыкли по-другому мыслить и думать. Есть два типа людей. Одни, допустим, люди, они думают, что если я буду больше работать, образование получу какое-то сильное, тогда я смогу иметь хорошие возможности, финансовые, там, положение в обществе, там, и так далее. Ну, давайте просто вот чисто эту сторону возьмем, вот эту сторону. Допустим, вы получили самое лучшее образование. Вот самое лучшее образование. И вы, допустим, к тому же еще и умеете хорошо работать. Ну, то есть вы хорошо работаете, реально. Но вы никого не уважаете. Ну, то есть у вас нет любви к людям. Вы никого не любите, не уважаете. У вас не развиты качества личности. Вы, например, не можете не обманывать, не брать взятки там и так далее. У вас не хватает возможности внутренней честно жить, допустим. Но вы при этом хороший специалист. Как вы думаете, вы будете счастье людям приносить? Нет. Но вы поймите, во что человек вкладывает, таким он становится. Если человек вкладывает, думает, что образование главное, и вот возможность хорошо трудиться, как многие люди думают, то они, ну, как бы, они это и получают в жизни. То есть какое-то это дает положение в обществе, какое-то дает возможности, какие-то дает. Но я бы никогда, и все нормальные люди никогда бы не повысили в должности человека, который не обладает нормальными человеческими качествами. Это значит, что этот человек просто не развит. Теперь я вам предлагаю другой вариант мышления. Допустим, человек обладает уникальными качествами характера. Он уникальный как личность человека. Но он как бы, он любит свой труд, все. Но у него нет хорошего образования в этом. Он не такой серьезный специалист. Но он хороший человек, он может учиться, в принципе, все. Но он не вкладывал это в это. Он вкладывал в свое развитие себя как личности. И как личность он феноменальный человек. Вы сразу же этому человеку дадите максимальные полномочия по его практическому развитию. Вот насколько он в своей специальности развит, настолько вы ему дадите максимальные полномочия. А разумный руководитель такого человека потом начнет при удобном случае еще и учить, пытаясь дать ему возможность образовываться все больше и больше и больше и больше. И таким образом этот человек всегда будет занимать все выше и выше положение в обществе, только потому, что этот человек надежный. Вот каждый разумный руководитель знает, что ему нужны только надежные люди. А надежность с помощью образования и тяжелого труда человек получить не может. Такую способность быть надежным, потому что надежность соткана из веры. А вера, это означает вера в Бога всегда. Вот, допустим, ставят старшего где-то в коллективе, допустим, директор там, руководитель, старший, да? Это что, ему повезло? Вот некоторые подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, как вы развивались? Какая реклама, какой маркетинг, вот как вы как бы людей как собираете? Я говорю: а мне просто повезло. Знаете, вот просто так раз и повезло. Я смеюсь над этим человеком специально. Он говорит: да? Нет, это не везение. Наверное, у вас есть какой-то способ рекламы эффективный. Понимаете, этот человек не понимает, что человека не заставишь слушать лекции. Хоть ты рекламируй, хоть не рекламируй. Лекции слушать только потому, что в этом есть смысл какой-то, какая-то польза. А польза всегда идет от Бога. От человека нет пользы никакой. И если Бог мне что-то доверил, допустим, то люди это чувствуют, и они это воспринимают. Точно так же Бог может доверить человеку где-то управлять. Причем интересно знать, что управление кем-то не означает, что Бог обязательно доверит нам сделать что-то хорошее. В умному достались в умный, а я досталась тебе. Есть такая пословица. То есть управление, допустим, получили вы, допустим, директора завода себе. Он будет таким, как вам положено. Вот если вам положено, чтобы вас мучили, значит, он будет вас мучить. Потому что так устроена судьба. А если вам положено святого человека, который будет вами руководить, тогда вы получите святого. Но святым людям достаются святые. А я досталась тебе. Вы хорошие люди. 100%. Я просто сейчас говорю, что когда мы начинаем думать плохо о старшем руководителе, то это очень глупая позиция. Это означает, что мы не видим в этом свою судьбу. Одна женщина меня спросила: Олег Геннадьевич, а что, какая у меня судьба? Я говорю: вы закройте глаза. Она закрыла. Я говорю: вот вспомните своего мужа, своих детей, своего руководителя, своих подчиненных, своих братьев, сестер, она всех вспомнила, говорит: вот это и есть ваша судьба. Да? А я думала, судьба это что-то такое. Я говорю: судьба это вот, то, что вас окружает, это и есть ваша судьба. Если вы хотите узнать, что вы делали в прошлом, как вы там бедокурили, то посмотрите на своих близких, на тех, кто вас окружает, и вы узнаете свою судьбу. Потому что в этом мире никогда не бывает ничего случайного. Но самое удивительное заключается в том, что каждый человек, допустим, человек работает, ему платят зарплату. У него есть возможность трудиться где-то. Он это не воспринимает как что-то самое ценное. А он смотрит на старшего и ищет в нем недостатки. И если, не дай Бог, он этот недостаток нашел, он на этом концентрируется и начинает постоянно об этом думать, ходить. Это значит что? Что скоро его с работы выгонят. Знаете, есть, веда объясняет, что есть сознание мухи, есть сознание пчелы. Вот сознание пчелы, пчела, она просто летит, вот у цветка есть энергия любви. Это нектар и пыльца. И пчела летит, она хочет только этой любви. Она набирает и несет в улей. И по дороге, если слишком большое расстояние, она даже может не заметить, как умереть. Поэтому пчеловоды, они стараются поближе улей ставить, чтобы далеко пчелы не летали, чтобы они не погибали по дороге. Потому что она не замечает даже, как погибает, служа другим. И когда она прилетает в этот улей, она все отдает туда и опять летит. А когда она уже устала и хочет кушать, она начинает есть мед, вся в этом меде извалялась, лежит. А мед — это энергия любви. То есть она несет любовь и в любви живет вся, понимаете? И потом, когда она уже не может, она вся прилипла в этот мед прилип, ее потом другие пчелы облизывают, и она начинает опять лететь за медом. И так вся жизнь ее протекает. Но муха, она тоже любит сладкое до безумия. Когда она к сладкому летит по дороге, она внизу видит бардак. Ну, бардак, ну что такое вообще? Надо с этим разобраться. И она туда, в этот бардак, и там она всю жизнь потом, как бы у нее потом из этого бардака и дети появляются тоже. И воняет там все по-черному. И она вся вонючая. Почему? Потому что она забыла, куда летела. Она летела же к любви. Теперь вам надо подумать, у вас сознание пчелы или сознание мухи. Вот вы где-то работаете, в какой-то стране живете. Вы видите самое хорошее или самое плохое? Что вы здесь видите? Хорошее? Молодцы. Вы, конечно, видите хорошее, я не сомневаюсь в этом. Но я просто, мне надо же делать из себя умного, я поэтому что-то такое говорю. Вот, итак, вот смотрите, я просто вам сейчас рассказываю формулы, которые тайные. Тайна — это значит, что никто просто этим не интересуется. Как, почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Так и здесь тоже. Это знание никто не хочет понимать. Никто не хочет это понять. Потому что есть два способа развиваться. Один способ, это в ведах называется способ вьючного осла. Когда осел ходит, он, конечно же, становится уважаемым человеком. Но ему надо очень много работать для этого, понимаете? И второй способ, это способ птицы, летящей вверх. Понимаете, способ лебедя, белого лебедя. Это когда человек просто видит самое хорошее во всем. И поэтому его продвигают все выше, выше. Потому что он имеет качество хорошее, он верный. Почему человек верный? Вот как можно быть верным, если ты видишь только плохое? Верный человек означает, он в человеке различает хорошее и считает, что это главное. Поэтому он становится верным. А если у кого-то есть какие-то недостатки, то попытайтесь сами понять, чем выше человек занимает положение в обществе, тем тяжелее ему сохранить себя без недостатков. Искушений больше, и сама природа отношений другая. Чаще всего ты, может, сам не будешь ошибаться, но будут все вокруг делать глупости. Понимаете? Поэтому всегда человек должен учиться видеть лучшее, допустим, в родителях своих. Вот это имеет свое значение. Вот, допустим, если человек уважает своего отца, он становится просто уважаемым человеком в обществе. Вы знаете об этом? Не знаете. Так действует энергия. Вот если человек уважает отца, от него такая сила идет, что все его уважают. Так устроен этот мир просто. Вот человека хочется уважать. И почему человека хочется уважать? Потому что он уважает своего отца. А если человек уважает своего руководителя в том месте, где он работает, скажет, за что уважает, он ворует там постоянно, то. Это сознание мухи. Вот Бог вам дал человека уважать, вы у него работаете. Если вам положено лучше, тогда ну, найдите себе лучше. Нет, лучше не могу найти. Ну тогда уважайте, Бог вам дал вот этого. За что? Вот это уже ваша проблема. Вам дают возможность жить, вам дают возможность средства, вам дают работу, уважайте. И как вы только начинаете старших уважать, вы начинаете видеть много в них хорошего. А если вы начинаете в них много хорошего, они тоже становятся лучше. Потому что даже младший может исправить старшего. Некоторые спрашивают, как родителям своим помочь? Подойдите родителю и скажите, ты, папа, неправильно себя ведешь, по шее. И правильно, то яйца курицу не учат. Но если яичко такое непростое, золотое снеслось, то все становятся лучше рядом с таким яичком. То есть, если вы начинаете вести себя правильно, очень хорошо, по-доброму вести себя со старшими, они, по крайней мере, по отношению к вам тут же начинают меняться, а потом начинают меняться также и по отношению ко всем остальным. Все зависит от силы вашего доброго поведения. Больше того, если вы по-доброму себя ведете со старшими, терпите все недостатки, молитесь, чтобы все было хорошо в отношениях, то в этом случае... Если вдруг старший разгневается и захочет выгнать всех ваших сотрудников, вы придете к нему в кабинет и скажете, простите нас, мы виноваты. И он всех простит, если вы такой человек. А если вы не такой человек, то тогда всех выгонит. Теперь привожу вам другой пример. Вы знаете, что человек может спасти, один человек может спасти от войны целую страну. Знаете, как такого человека называют? Такого человека называют дипломат. Ну, то есть он едет в страну, которая враждает, она собралась воевать. И этот человек должен просто любить людей этой страны. Это главное его качество. Он должен разговаривать с ними так, чтобы они почувствовали себя комфортно. И тогда можно обо всем договориться. И даже несмотря на то, что вражда осталась, войны нет. Почему? Потому что один человек способен своей любовью принести возможность не страдать целой нации. И вы должны быть такими людьми. Вы должны любить тех, кто ошибается. Если ваш муж ошибается, он делает глупости, учитесь видеть в нем хорошее и иметь чувство собственного достоинства при этом. Так как он равный для вас, ваш муж, вы можете его воспитывать по-доброму, если он захочет вас слушать. А слушать он вас захочет, если вы будете верно ему служить. Придет время, ему придется вас слушать, потому что благодарность выйдет из его сердца. Когда благодарность выйдет из его сердца, ему придется вас слушать. Потому что благодарный человек не слушать не может. Видите, выход есть всегда и везде. Но если я считаю, что мне не повезло, у меня плохая судьба, если я плачу, страдаю, печалюсь, мучаюсь, это значит, что я ленивый душой человек. Я просто не хочу делать так, как нужно делать, чтобы победить свою судьбу. И все. То же самое в отношениях на работе. Это тема нашей сегодняшней лекции. Вот у вас есть объем работы. Это ваш начальник. Переварите его. Переварите своего начальника, и вам будет очень комфортно там жить. Но есть три категории начальников. Первая категория – это люди. Начальство все строгое. Оно должно мучить подчиненных, чтобы они хорошо работали. Иногда они ошибаются, начальство, иногда ошибаются. Если начальник добрый, он никого не мучит, все разваливается. Потому что все наглеть начинают, садиться ему на шею. Поэтому начальник должен быть по определению строгий. Но иногда начальство бывает, и бывает трех видов начальства. Бывает строгий, но как бы... развитый человек, духовно развитый, чистый, светлый такой. И он заботится обо всех, всем желает блага, наказывает, когда надо, поощряет, когда надо, никого к себе лишнего не подпускает. И вы чувствуете защиту в этом месте. Кто хочет работать в таком месте, поднимите руку. Ну, все подняли руку, кто слушает лекцию. А так все хотят работать в таком месте. А те все до одного. Никто не хочет в другом месте работать. Но почему мы не работаем в таком месте? Ну, потому что мы не такие сами. Нам не положено просто по судьбе и все. Поэтому есть второй вариант. Это когда начальник ошибается, он грубит, делает глупости. Иногда берет лишних денег там и так далее. Он ошибается, он делает глупости. Он ведет себя не совсем честно. Ну, а вы не делаете глупости разве? Вы что, прям такие идеальные? Я не верю, что идеальный человек будет работать там, где начальник не идеальный. Так не бывает. Потому что каждый получает только свое в этом мире. Я просто видел идеальных подчиненных. Они всегда имеют идеальных руководителей. Человек к человеку притягивается, как зернышко к зернышку, понимаете? Все в этом мире так устроено. Вот, допустим, на моей лекции... Вот человек, который не хочет слушать знаний, даже 5 минут не просидит, он убежит отсюда. Те, кто хотят что-то понять, они приходят. Но опять же, ровно настолько, насколько я могу дать знания. Лучше никто не придет. Итак, есть еще третья категория руководителей. Это руководители, которые могут прибить, зарезать там, еще что-то уничтожить там, плохо себя вести. Это тоже ваша судьба. Но лучше быть безработным, чем работать в таком месте. Уходите из этого места. И просто молитесь, чтобы Бог вам дал что-то получше. Если увидите, что руководитель беспредельник, то То есть он совершает насилие, он уничтожает вашу жизнь. Просто потому, что он такой. Тогда там не надо работать в этом месте. Вы просто молитесь, чтобы Бог вас простил, потому что вы за что-то сильно наказаны. Но если вы такой человек, что у вас есть обычная судьба, когда старшие в чем-то ошибаются, как и везде, то это нормально, это обычная жизнь. А у кого старший вот просто идеальный человек, не ошибается, поднимите руку. Ну, у кого такой старший не ошибается, идеальный человек, есть такие люди? Вот, такие тоже есть, видите? Такие тоже есть. Это значит, что они отработали свою плохую судьбу уже в отношениях со старшими. Это значит, они сильно чисто смотрят на старших, очень верят старшим. Это значит, что они очень любили своих родителей, такие люди. Они очень чисто и светло понимают понятие старшего, чувствуют чистоту вот эту вот. Они понимают, что это, кто такой старший. И поэтому они получают таких людей себе. Вот если мужчина очень сильно уважает женскую природу, он никогда плохую жену не получит. Потому что он видит настоящее в женщине и всегда будет любить только настоящее. А что мы видим, это все зависит от нашей судьбы. Вот какие мы есть, такое мы и видим. Поэтому первое правило деятельности в трудовом коллективе, первое правило. Научитесь понимать божественный замысел того, что с вами происходит. Вот научитесь это понимать. Вот вам Бог дал такого руководителя, простите, примите, уважайте и смотрите, какие будут отношения. Он начнет вас развивать, начнет вам больше доверять. Он поменяется, как человек, в отношениях с вами. Точно так же происходит с мужем. Когда ты начинаешь в нем лучше видеть, или с женой, она меняется, и он меняется, и наступает чудо. Вот у меня так с женой произошло. Я начал вот так себя вести, она говорит, спасибо, что ты у меня есть, мне сказала. Понимаете? Ну, то есть, это результат просто моего желания вложить в отношения. Это подвиг на самом деле, потому что люди все ждут чего-то получше. Ну, я тоже человек, понимаете? Но я решил все-таки по-другому начать жить. Я решил пожертвовать собой ради знания. А потом оказалось, что это и есть самая нормальная жизнь, потому что она дает хороший результат. И другой уже не хочется. Также следует знать, что чувство собственного достоинства в отношениях со старшими никто не отменял. Вот возьмем, допустим, женщину, которая делает все, что скажет начальник, и всегда старается изо всех сил. И, конечно же, это искушение для него. Потому что он скажет, ну оставайся на сверхурочную работу и работай до потери пульса. Как вы думаете, откуда берутся такие женщины? Они берутся от того, что у них нет мужей. Потому что женщина, которая не имеет мужа, идет на работу, она ищет там семью. И поэтому она предается начальнику, естественно. И он начинает ее эксплуатировать неосознанно. Потому что он думает, блин, ну ни на кого еще полагаться, больше не на кого. А эта вот девушка, она такая вот активистка, ну пускай работает больше. Теперь она женщина, возражать же не будет. Вот ее заставь, она и будет работать. А она терпит, терпит, терпит. Женщины же не возражают, они просто терпят. Потом терпеть уже не может, хрясь, ушла с работы. И он такой удивился, что такое, вроде нормально работала, и неожиданно ушла. А оказывается, она просто уже устала там, не может так больше работать, потому что ее замучили, ее эксплуатируют там. А ее эксплуатируют, потому что она неправильно понимает отношения в коллективе. Женщина не должна предаваться работе. Она не должна верить в работу. Она верит только в семью. Часто, почти на всех лекциях ко мне подходят женщины, и говорят мне, Олег Геннадьевич, ну почему я не могу себе найти место, где работать? Но есть две причины. Первая причина заключается в том, что вы сотканы из желания личных отношений женщины. Из желания личных отношений вы сотканы. А на работе деловые отношения, они вас мучают, вам тяжело там. Вы чувствуете насилие. Потому что это же не личные отношения, деловые отношения. Но женщине нужна работа, тоже нужна, потому что там она же должна с кем-то общаться, разговаривать, жить. У нее есть свои интересы, увлечения. Это все может реализоваться через работу. Но есть одно но. Вот возьмем, допустим, женские желания. Желания любви. Вот если у женщины желание любви не реализовано в личной жизни, вот у нее желание любви есть, и это желание любви потоком может на нее течь. Она там и от детей любовь получает, и от мужа, если правильно себя ведет, и от родственников, если все делает как надо. Ну то есть у нее там любви бесконечно может много быть в личной жизни. Если она сама захочет отдавать, если она эгоистка, то никакой любви не будет. Вот. Но у нее есть выбор, по крайней мере. Но теперь представьте себе, что она не реализует свое желание любви, а у нее много этого желания, она же в женском теле родилась, у нее много этого желания, и у нее нет личной жизни, и она пошла на работу. Что с желанием любви будет? Она будет неосознанно хотеть любви на работе. Означает, чтобы ее лучше понимали, чтобы ее лучше ценили, уважали, с ней разговаривали понежнее. Ну потому что ей хочется желания любви на работе. А на работе там деловые отношения, там нет желания любви. Девушки, попытайтесь это понять. И она говорит, что-то мне здесь не нравится работать, потому что здесь не так не любят, не так ценят, не так уважают. Вообще-то это работа. Здесь все просто достигает материального результата, потому что человеку нужно, чтобы жить, ему нужно чем-то кушать, где-то жить. И для этого нужны деньги. И просто люди зарабатывают эти деньги. И это не означает любовь. Это просто труд. Это мужская энергия, не женская. И представьте, если женщина уже наполнена любовью, она пошла на работу, зачем? Потому что она устала дома от работы, раз. Ей хочется развиваться как личность, она чувствует, что она в детях, в муже немножко погасла, стала какой-то просто служанкой домашней. А ей хочется же раскрыться как личность, она же тоже личная женщина. Вот. И она хочет развиваться, и она пошла на работу развиваться. Но при этом она, так как она уже любовь свою получает, энергия любви у ней успокоена, она на работе, поэтому не ждет ничего особенного. Она просто там, ну, делает то, что все делают. У нее нет ожиданий в отношениях с людьми, нежности, заботы, любви, ласки. Нет ожиданий от работы. Потому что эта энергия уже пошла куда надо. И тогда женщина может на любой работе остаться, если там есть несколько вещей. Первое, если иногда отпускает чуть пораньше. Раз. Если можно перекусывать там, два, и чуть-чуть разговаривать с подружками, три. Все, больше ничего не надо. Хорошая работа. И начальник ведет себя деликатно. Ну не знаешь, ну ти-ти-ти-ти, деликатно. Вам надо выполнить такую работу. Все. Вот, деликатно. Понимает, что ты женщина, а не робот. Я правильно все говорю, женщина? Все правильно. То есть, видите, я ничего про работу не сказал. Я говорю про отдых только. Это значит, что женщине на работе нужен отдых, а не работа. И это нормально тоже. Женщина все равно, есть женские виды труда, которые никто вообще не сделает. Допустим, когда кто-то звонишь, ну, если мужчина говорит, хочется положить трубку сразу. Что у нее деструктивная энергия. Если женщина, алло, хочется поговорить. Почему? Потому что у нее энергия объединяющая, гармонизирующая. Поэтому часто в отношениях, в общении должны быть везде женщины. Они создают отношения. Это целая тема тоже для беседы, потому что сейчас людям скучно жить. Потому что женщины все на работе, и они деловые отношения строят. А женщина, она должна создавать отношения любви, как в старых песнях. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Понимаете, то есть они отношения создают женщины везде, а сейчас нигде женщины не создают отношений. Поэтому общество сухим стало, пустым. Потому что женщины все заняты на работе и сухими делами там заняты. А если бы женщины создавали отношения, в обществе бы царила любовь. Вот допустим, где-нибудь в село пойдешь, И там женщины сидят, улыбаются все, создают отношения. Никто не ругает их, что бездельничаете, сидите на лавке, улыбаетесь, сидите и работаете. Они, у них свой труд, они отношения создают. Мужчины работают. Вот. Ну, как бы, ну, у них, конечно, много труда тоже женского. Это обязанности женские и так далее. Сейчас все поменялось в мире, поэтому стало жить холоднее в этом обществе. Возвращаемся к женщине назад. Много-много есть женщин, которые не удовлетворены своей работой. И первое, что женщина должна себя спросить, я замужем или нет? Если я не замужем, значит, удовлетворенной быть работой очень сложно, потому что моя энергия любви идет на желание на работе отношений, и я постоянно их там на работе, эти отношения выясняю со всеми. И страдаю неимоверно. Я всегда это сравниваю с курочкой. Я вчера показывал уже. Когда курочка снесла не яичко, и когда курочка не снесла яичко, это сознание женщины. Мы про петуха же не говорим. Петух, он постоянно пытается побеждать. Его сознание это побеждать и контролировать. Поэтому петух, он стоит и смотрит, кого побеждать. Иногда он... вызывает на бой всех. И он ходит деловой такой. Вот. Это мужское сознание. У женщин другое сознание. Она хочет счастья. Она не хочет побеждать. Мужчина хочет развиваться, побеждать. Ему, его главная проблема неудовлетворенность своими возможностями, способностями. Мужчина страдает сильно от неразвитости. Он поэтому всегда хочет развиваться. Ему очень это страдание вызывает сильно. А женщина страдает от нехватки любви. И курочка это тоже женщина. И она постоянно бегает, она ищет любовь, туда-сюда носится по огороду, у кого куры были, знаете, что ее невозможно остановить. Эта женщина, так работает женщина, которая не замужем, запомнили? Как курочка, которая бегает по огороду, ее невозможно остановить, потому что энергии любви не хватает, она всегда недовольна на работе, бегает, всегда всех на уши ставит. Вот, теперь возьмем другой вариант. Это женщина, которая замужем. Она работает как курочка, которая сидит на яичке. Ку-ку-ку. Очень спокойно, без проблем. Почему? Потому что у ее энергии любви хватает. И все нормально. Ее спрашивают, почему ты не меняешь работу? Она говорит, а что менять? Мне здесь все устраивает. Она не говорит, что у меня супер работа, она говорит, все устраивает, потому что у ней супер семья. То есть у ней сознание направлено всегда на семью. И поэтому она спокойная. Но если у женщины сознание на семью не направлено, она всегда бегает как сумасшедшая и кудахтает. Потому что она не может остановиться, ей нужна любовь. А любви на работе нет, там деловые отношения. Я утрирую немножко, вы скажете, я не бегаю никуда на работе, а просто работаю. Я немножко утрирую, мои хорошие. То есть я говорю о вашем беспокойстве. У женщины, которая неустойчива в личной жизни, у нее есть 4 стадии на работе. Первая стадия – мне так нравится. Вторая – устаю. Третья – надоело. Четвертая – ухожу. Вспомните свою жизнь, женщина. 4 стадии. Теперь вы скажете, а у меня нет мужа, что же мне теперь негде работать, что ли? Нет. Для этого нужно понять, что ваша цель – это личная жизнь. Вот если вы начали, допустим, подружек себе хороших искать, налаживать отношения с родителями, с любовью относиться ко всем, кто вас окружает, как женщина тратить силы и время вне работы, и даже во время работы иногда, на силы, на личные отношения, очень сильно туда вкладываться, то появится устойчивость, даже несмотря на то, что вы не замужем. Вы на работе успокоитесь. Потому что будете счастье искать не в деловых отношениях, а на работе просто будете делать свою работу и все. Запомнили, как надо настраиваться? И если вы чувствуете, работа вам не нравится, значит у вас не такой настрой. Часто женщины вообще думают, что сначала нужно выучиться и развиться как личность на работе, а потом уже выходить замуж. Это вообще полнейший бред. Потому что женщина, она, самое большое достояние женщины, это красота и любовь. И вот это, в это надо вложиться больше всего. Если женщина красивая и любимая, она сразу же находит мужа. А если она находит мужа и у нее хорошая судьба, то может быть ей вообще не надо работать после этого. И что париться тогда? Живи спокойно и просто учись делать так, чтобы мужик никогда тебя не бросил. Это целое искусство. Надо учиться этому. Часто женщины не знают, как это делать. Вот живи так, чтобы мужик тебя не... У тебя все Бог дал. Ты чувствуешь, когда у нее кто-то появляется. Все Бог дал тебе возможность контролировать ситуацию. Ты можешь быть красивой, можешь отдаляться от него, приближаться. Можешь сделать так, чтобы он о тебе постоянно думал. Женщина все может с мужиком, если захочет. Если знает. Но если она не знает и не хочет, тогда он уходит, когда приходит время. Но это другая тема. Сейчас мы говорим о работе. И вы говорите: Олег Геннадьевич, мне не нравится моя работа. Это значит, что вы не тем занимаетесь. Вы просто на работу приходите, чтобы отдыхать от этого вашего вот стремления быть любимой и любить. Тогда с работой будет проще. А если женщина вообще хочет сначала на работе развиться, она что, красивее от этого становится? Вы знаете, что у женщины, чего она хочет, туда течет ее энергия, и так построена ее все, вся внешность. Вы знаете об этом или нет? Вот я, допустим, вам привожу такой пример. Я могу по женщине определить, чего она хочет, просто потому, что она так одевается. Мне не надо там даже глаза ее смотреть. Если она хочет любви, тогда она одним способом одевается. А если она хочет успеха, она по-другому одевается. Но когда женщина хочет успеха, она никому не нужна, кроме начальника. А?
Как одевается женщина, когда хочет
любви? А вот как девушка сидит на первом ряду. Вот... С белой кофточкой и светлыми волосами таким красивым, да? Она хочет любви. Она одевается красиво. А? Не хотите любви? Она, конечно, скажет: я не хочу, потому что все девушки очень скромные по природе. Вот. Извините, что я вас напоминаю. Я должен исправиться. Меня что-то все убрали отсюда. Сейчас я вам какой-нибудь... Вторая попытка. Две руки. Третья попытка. Все, реабилитировался. Когда женщина плохо думает, это проклятие. Женщина энергия так течет, что вот она как думает, так вся жизнь будет протекать. Так сила у женщин такая. У мужчины действие, поступок дает силу, а у женщины мысли. Знаете об этом? Женщина своей мыслью все меняет, а мужчина меняет поступками все. Если мужчина думает, ничего не происходит. А женщина, если думает, все происходит. Вот, допустим, она о каком-то мужчине начала думать, и сразу все начало происходить. Он такой вокруг меня начал бегать. И она делает вид, что она тут ни при чем вообще. А она при чем? Ну ладно. Вторая причина, почему женщине не нравится работать, заключается в том, что она, может быть, еще не знает, где ей работать. Она еще не развилась. Но опять же, развитие женщины идет через личную жизнь. Вот когда она в семье развивается, она потом понимает, чем ей заниматься лучше. Вот так устроено у нее все. Не то, что она работает больше и больше понимает. Ей надо успокоиться, чтобы понять. Женщина понимает через чистоту сердца, через чистое сердце, а не через напряженное сердце и утруженное. У мужчины все наоборот. Для того, чтобы мужчине понять, где ему работать, ему надо просто где-то работать. Постепенно он понимает все лучше и лучше себя, потому что он трудится. Женщине же лучше, чтобы себя понять, ну, нужно просто успокоиться. А успокоиться она может только в личной жизни. Поэтому женщине очень важно сначала нацелиться на личную жизнь, потому что если она на развитие настроена, на изучение, ну, как бы на учебу, там, на социальное положение, то ее энергия идет не в красоту, Ее энергия идет в деятельность, поэтому такая женщина будет одинока. Теперь давайте возьмем тот вариант, что она уже развилась. Вот она стала очень влиятельной, сильной дамой, женщиной. А женских качеств у них нет сильных, потому что она же их не развивала. Куда энергия идет, туда и так и происходит. Что дальше, кого она себе найдет, какого человека? Любовь всегда эгоистическую природу имеет. Вот как, какому мужчине нужна влиятельная, сильная женщина? Слабому и несчастному. Он дома будет сидеть, она на работе будет. Он будет думать, Господи, как мне не повезло. Да ты просто не тем занималась. Женщина сильна не в профессиональных навыках, а сильна в своих личностных качествах. И мужчина профессионально развитый, он не будет себе профессионально развитую жену искать, женщины. Он будет искать себе женщину хороших качеств. Чтобы у ней был женский характер хороший, потому что ему и так своей профессиональной развитости хватает. Ему надо от работы отдыхать, а отдых дает только женщина с хорошим характером. Поэтому воистину женщина должна сначала развивать в себе хороший характер. И тогда она становится очень сильной и защищенной. И даже если у женщины хороший характер, она на работе всегда развивается лучше. Потому что если женщина привлекательная, все ее уважают, все с ней разговаривают аккуратно. Но если она зависит от работы, то тогда начальник начинает ее эксплуатировать. Она не должна зависимой быть. И когда, допустим, она отпрашивается у него, она говорит, можно я сегодня пораньше уйду? А сама такая красивая вся. Красивая означает независимая от него. Она не дышит ему там вот так. Она достаточная. Можно я сегодня пораньше уйду? Он ей говорит, я вас могу выгнать, если вы так будете себя вести. Она ему говорит, ну и пожалуйста. И уходит. Это означает, что он никогда ее не выгонит. Потому что красота всем нужна. Он будет, не будет просто серьезно это воспринимать. А если женщина ему как бы такая верит в работу, она не в семью верит, не в любовь, а в работу верит. Вот она ему верит. Можно я пораньше уйду? Нет. А то выгоню. Да. Все, дальше работа. Женское достоинство попрано в результате. Она становится несчастной, такая женщина. Но женщина, если не отдыхает, она истощается на работе. Женщина должна всегда свой труд балансировать отдыхом. Если нет отдыха, она все, потом истощается и уходит из этого места. И думает, что ей не подходит эта работа. Она подходит, просто ты неправильно себя ведешь. Не вымучивай себя, не делай лишнего. Работай столько, сколько можешь, и так, чтобы все были довольны. Это называется баланс. Баланс. И если тебе говорят, пожалуйста, давай мы тебя повысим в должности, никогда не позволяйте себе этого. Если чувствуете, что еще можно чуть-чуть, что я в принципе так не сильно напрягаюсь, тогда можно согласиться. Но если вы видите, что вы и так упахиваетесь, и просто из-за того, что начальник хочет, решили, чтобы вас повысить в должности, вы сгорите потом там, сгорите, станете несчастны. Теперь взять мужчин теперь, все наоборот. Мужчина должен идти на работу, хоть ему и не хочется. Он думает, еще не родилась такая работа, где бы мне понравилось. Это не нравится, и то не нравится. Я хочу себе идеальную работу, потому что я буду пахать за так? Мне нужно много денег. Это сознание неразвитого мужчины. Он сидит дома, на печке лежит, ждет, когда война начнется. Потому что мужчине два варианта, или воюем, или лежим на печке. У него два способа жить вообще, знаете, у мужчины. У женщин всегда одинаково, она всегда живет одинаково. У мужчины только два способа. Или воюем, то есть подвиг, жизнь подвиг, или лежим на печке, ничего не делаем, пускай жена работает. Понимаете, два способа жить. И жена должна сделать так, чтобы мужчина пошел на войну. Я не знаю, есть разные подходы. Можно, допустим, тоже жене перестать работать. Иногда мужчина жрать нечего, он идет на работу. Иногда она не работает, мужчине жрать нечего, он за деньги взаймы берет. Значит, это не способ, нужно что-то другое делать. Можно его из дома, значит, выгонять. Если он не выгоняется, значит, пойдет на работу. Если выгоняется, не выгоняйте. Ну, то есть ищите способ, найдите рычаг, который бы дал возможность мужику начать работать. Но когда мужчина начинает работать, ни в коем случае не позволяйте ему перестать. Если мужчина работает, он развивается как личность именно в труде. Когда мужчина начинает трудиться, он постепенно начинает понимать, чем ему заниматься лучше. И потом он находит себя в деятельности. Но когда мужчина начал работать, это хорошо. Но еще лучше, если он при этом еще и заставил себя, ну как бы, вот понимаете, мужчины работают, начинают погружаться в работу, становится все напряжение, потом начинает курить. Почему мужчины курят? Потому что не умеют отдыхать, не могут расслабиться. Следующее, что происходит с мужчиной, он по вечерам не может заснуть вовремя. Да, вот, потому что ему надо там наесться, посмотреть какое-нибудь кабельное телевидение, там, кабельное, простите, вот. Ну, то есть, что-то посмотреть такое, чтобы снялось напряжение, ему надо. Ну, конечно, это в лучшем случае, а в худшем он начинает курить, еще в худшем выпивать. Это все от перенапряжения. Причина, почему мужчина перенапрягается, заключается в том, что у мужчины переключатель не работает сам. Вот я, допустим, прихожу домой, я знаю, как надо, но я не помню. Мне жена говорит, сейчас в ванну. Я такой, раз, хорошо. И еще не хочется, главное? Я говорю, нет, я сегодня в ванну, нет. Он говорит, нет, в ванну. Я раз в ванну помылся, короче, снял напряжение с себя водой. Я только из ванны выхожу, говорит, кушать. Раз поел, еще расслабило лучше. Такое уже. Надо пораньше, когда приходишь покушать, и не тяжелую пищу. И потом она как бы так создает такую атмосферу, чтобы мне хорошо было, о чем-то хорошем поговорить там и так далее. Меня расслабит совсем все. Мужчине главное расслабиться, снять напряжение после работы, тогда он может делать все, что хочешь. Там гвоздь забить, если надо. Нет проблем. Но если мужчина напряжен, начинает скандалить, ругаться с женой, выяснять отношения, всем недовольный. Почему? Потому что он хочет, как ребенок, когда хочет кушать, он что делает? Все знают, что ребенок плачет, значит хочет кушать. Накормили, все. А мужик, когда ругается, то же самое. Значит, он хочет любви, он устал, замучился. Его надо помочь ему снять напряжение. Но на самом деле у мужчины должен когда-нибудь включиться переключатель. Когда-нибудь включиться переключатель. Этот переключатель называется самосовершенствование. И мужчина сначала включает один тумблер. Этот тумблер называется работа. Ему очень трудно его включить, женщина. Очень трудно. Но когда он включил этот тумблер, то следующий тумблер надо тоже включать, иначе он просто превратится в котлету. Потому что мужчина или не работает и становится котлетой от лени, или он начинает работать и становится котлетой от перенапряжения. И в этом случае мужчине нужно научиться жить здоровой жизнью. Означает рано ложиться, рано вставать, делать пробежки. Мужчине обязательно нужно какое-то, ну, какое-то движение для того, чтобы быть здоровым. Мужчине вообще лечиться не надо. Вот если он имеет какой-то спорт свой, он никогда не болеет. Вот мужчина никогда не болеет, когда он достаточно двигается, понимаете? Мужчину движение лечит. А потом дальше следующий тумблер называется духовная жизнь. Мужчина также должен понять, что ему нужна духовная жизнь. Нужна молитва, нужен храм, нужны священные писания. Когда баланс наступает, движение, работа и духовная жизнь. Мужчина становится развитым и счастливым. Баланс нужен мужчине. У женщины сначала семья, вот у мужчины сначала работа, потом семья. И вместе с семьей уже дальше идет здоровый образ жизни и духовность. Женщина его заставит, потому что она видит, он болеть начинает. Мужчина болеет только в реанимации женщин. Запомнили? Запишите себе. Мужчина не может болеть. Он не знает, что такое болезнь. У него чуть болеет, ему как он не понимает, не обращает внимания. Если спросить, ты болеешь, он скажет, нет. У тебя голова болит? Да. Значит, болеешь? Нет. Он не понимает, что это болезнь. Но если вы напоминаете ему и помогаете ему, тогда он будет понимать. Чтобы мужчина не болел, он должен по утрам зарядки делать, какие-то пробежки, закаливаться. Мужчине нужна холодная вода. И все это женщины должны делать. Женщина говорит, что мне такой мужик достался, он вообще не развивается. Я вот развиваюсь. Так тебе этот мужик достался для того, чтобы ты ему помогла развиваться. Потому что женщина – это сердце мужа. Сначала жена помогает мужчине развиваться, а потом он ее за собой ведет в жизни. Но если женщина не хочет помочь мужчине, тогда некому будет за собой вести. Что-то я такая вся развиваюсь, потому что у вас сердце ближе к Богу, женщины. Вы лучше чувствуете истину, правду. А мужчина очень зашоренный в своей деятельности. Ему очень трудно переключиться на то, чтобы правильно жить. Ему нужно очень много сил туда вложить. Понимаете? И женщина должна помогать. Она в мужа должна... Как помогать? Не зудить его и не пилить. А самой жить правильно и говорить, вот смотри, я вот так живу, у меня вот это прошло. Вот это у меня так вот. И он должен это видеть. Когда мужчина видит, что правильно, он чешет репу сначала и думает об этом какое-то время. Но сразу переключить свою жизнь он не может. Постепенно переключается. Теперь возвращаемся назад к отношениям в деятельности. Поймите, если человек неразвитый, он никогда не может строить правильные отношения. Развитая женщина – это та, которая нацелена на личную жизнь. Развитый мужчина – это тот, который нацелен на самосовершенствование. Когда человек развит, у него психика наполняется чувством собственного достоинства, и он всегда становится устойчивым в деятельности, в трудовых отношениях. Если вы видите неустойчивого человека в трудовых отношениях, то всегда это бывает вот так. Или человек унижен, это значит, что его будут мучить все вокруг, потому что так устроены эти отношения. И причина униженности – это неразвитость. Вот, допустим, почему мужчина унижен? Потому что он слабый. Почему женщина унижена? Потому что она не защищена. Женщина унижена, потому что нет защиты в личной жизни. Мужчина унижен на работе. Вот, допустим, если женщина защищена в личной жизни, она что, унижена на работе? А кто ее там унизит? Она защищена мужем, она пойдет ему жаловаться сразу, потом на работу придет с поддержкой мужа. И все, никакого унижения. Мужчина тоже, который работает над собой, его не унизишь, потому что он сильный, у него он устойчивый внутри, его не сломать. Вторая причина, когда человек на работе страдает, это гордость. Он сильно много хочет денег, он там хочет себе преимуществ, работать не хочет. Это неразвитость. Человек неразвитый, не хочет работы. Как его? Или увольнять, или ломать. А ломать очень долго, легче просто увольнять. Разумные люди, неразвитых людей просто увольняют. Им нужны только развитые. Развивать человека на работе очень сложно и долго. Человека может развить только жизнь. Вот перестрадал человек, стал развитым. Гордишься собой, жизнь тебя похлестала, успокоился, стал развитым. Униженный тоже будешь мучиться, потому что тебя все будут эксплуатировать. Таким образом, видите, самое главное на работе – это правильно поставленное чувство собственного достоинства. Человек должен быть достойным всегда в деловых отношениях, иначе он будет всегда мучиться. И если вы мучаетесь, значит, у вас неправильно поставлено чувство собственного достоинства. Но есть еще некоторые моменты. Например, если вы не любите своего начальника, то тогда я вам делаю предсказание. Скоро вы вылетите со своей работы. Как это произойдет, неважно. Может быть справедливо, а может быть нет. Ну точно вы вылетите. А если вы не вылетите со своей работы и не любите своего начальника, то очень скоро ваша работа развалится. Потому что те люди, которые не любят начальство, они просто как яд, который постепенно разрушает деятельность, которой они занимаются. Поэтому начальника нет выхода, им придется вас выгнать, если вы его не любите. Потому что это не семейные отношения, деловые. Там можно увольнять. Это в семейной жизни нельзя. Потому что это твоя уже глубокая, постоянная судьба. В деловых отношениях все можно поменять, и у тебя есть выбор. У нас в коллективе были бунтари. И мы им просто говорили, не надо. Уважайте старших, иначе мы не сможем с вами работать. И они не хотели уважать старших, мы их выгоняли. Потом мы заметили, что их везде выгоняют. И они нигде не могут найти себе работу. Потому что это их природа, не любить старших. Вот, допустим, ты ребенка кормишь, а он такой, на тебя. Ну хорошо, если твой ребенок, то пытайся воспитать его. Но если это не твой ребенок, ты его кормишь, чужой ребенок, ты его накормил, ну иди отсюда. Удача, да? Что такое удача? Правильное отношение к старшим на работе. Теперь, мне работа нравится. Что значит мне работа нравится? Это правильное отношение к равным. Ну, выключайте, мои хорошие, уж свои мобильники. Ну, что уж вы. Все же слышно. Отвлекает нас. Правильное отношение к равным означает, мне нравится эта работа. То есть, что это значит? Это значит, я вкладываю в людей. Не просто работа. Это деловые отношения, это факт. Но в этих деловых отношениях надо заботиться о людях. И сначала надо это делать очень аккуратно. Но забота начинается просто с улыбки. Вот, допустим, вы кому-то улыбнулись, будет три типа реакции. Первый тип реакции – радостная улыбка. Это значит, человек благости. Можно дальше заботиться о нем сильнее. Второй тип реакции – это конфуз, как бы, и такой, типа, я не против твоей улыбки. Это значит, человек в страсти, и нужно с ним строить на дистанции отношения. И если вы, как бы, улыбнулись человеку, а в ответ гримаса такая, типа, ну что ты тут улыбаешься? Значит, этот человек в невежестве, и не надо вообще близко приближаться к нему, иначе вы будете просто страдать. Видите, на работе всегда это деловые отношения, но их три типа этих деловых отношений. Первый тип, вы людям служите откровенно и получаете счастье от них. И именно эти люди в благости, которые на работе есть, они создают чистую атмосферу. На работе есть все три типа людей всегда, как вот в улье есть пчелы, есть там трутни там и так далее. Понимаете, это все всегда бывает везде, в любом коллективе. Так устроила природа. И вы должны в людях разобраться. Если вы человек в страсти, то есть он просто хочет денег, ему наплевать на отношения, потому что он не знает, что такое счастье. Он не знает, что счастье только в отношениях бывает. А сколько бы у тебя денег не было, отношений нет, счастья тоже нет. Человек это не знает об этом. Он думает, что в деньгах счастье, а точнее в их количестве. Ну и дайте ему возможность так жить, не трогайте его. Просто выполнять свой долг перед ним, но держите его на расстоянии от себя. Уважайте этого человека. Не уважая кого-либо, мы всегда будем страдать. Если человек находится в невежестве, он постоянно скандалит, там ругается, уважайте его, но еще на большем расстоянии. Просто выполнять свой долг рядом с ним, никогда с ним ни о чем не разговаривать. А если он начинает с вами разговаривать, то вы просто, коротко, как бы отнекиваясь, переводите все в деловые отношения. Не надо с ним ничего выяснять, не надо ему ничего доказывать. Человек в страсти, который хочет деловых отношений, ему тоже доказать ничего невозможно. Но если он страдает, что-то с ним случилось, в этот момент можно ему дать знания. Объяснить ему, он все поймет. Но если человек не хочет отношений чистоты, он не хочет, никогда вы не сможете с ним ничего выяснить, ничего ему объяснить и помочь, потому что он этого не хочет. Но если человек способен с вами, он по-доброму себя ведет с вами, это благостный человек, то дальше с ним надо понять, что это работа все равно, мои хорошие. Это работа, это не дом, не семья. Поэтому вы заботьтесь с ним и все равно на дистанции. Но если вы хотите с ним дружбу вести, тогда вы должны знать несколько вещей. Первое, он должен занимать равную должность по отношению к вам. И тогда вы можете с ним подружиться ближе. Потому что если это будет не так, вы через эту дружбу получите страдания. Если человек занимает младшую должность, и вы с ним подружились, то у него все время будет искушение вас использовать. Он будет у вас что-то постоянно просить, потому что вы же друг. И он будет постоянно просить, то-то помоги мне, то-то. И вы постоянно будете портить отношения в своем коллективе, потому что вы за этого человека будете всегда просить. И это значит, что вы всех будете напрягать вокруг. Но равный человек имеет столько же, сколько ты имеешь. И если этот человек именно ведет себя благостно, он хорошо отзывается, реагирует на твои улыбки, на твои пожелания, и ты начинаешь ему что-то делать хорошее, пробуешь, и он в ответ делает то же самое, это значит, этот человек готов дружить. Вот, допустим, вы ему принесли подарки, а он вам в ответ спасибо и ничего не принес. Этот человек дружить не готов. Но если вы ему подарки, а он вам в ответ подарки, тогда пригласите его домой. Поговорите с ним о чем-то более хорошем. Или просто отдохните вместе с ним. Так вы можете получить друга себе. Но дружба бывает редко в этом мире. Поэтому не надо дружить со всеми. Надо всегда выбирать правильные отношения на работе, иначе вы будете там страдать. Потому что некоторые люди хотят счастья на работе. А на работе надо просто деньги зарабатывать. И поэтому там есть правило. Старшего надо уважать, это правило. Не можете уважать этого начальника, уходить с этой работы. Все, это знак. Вот я не могу, вот никак, Олег Геннадьевич, а я вот своего начальника не могу уважать. И уходить мне некуда. Хорошо, молитесь Богу, чтобы дал другую работу. Но настройтесь переходить. Это значит, вы не справились со своей судьбой. Потому что кто-то же этого человека там уважает. Это значит, для него подходит эта работа. А для вас нет. А если вы все-таки видите, что можете уважать, начните уважать, и тогда у вас там все будет хорошо. Потому что если человек не уважает старших на работе, он как проклятый. В любой момент он может оттуда вылететь. То же самое касается страны. Я вам приведу пример. Этот пример неудачный, нехороший. Но этот пример очень сильно показывает, что и что. Допустим, вы приходите к кому-то в гости, да? Там какой-то дом. И вы очень сильно любите этого человека, вы его друг. А там злая собака, она вас покусает или нет? У меня вопрос. Она вас не знает, но вы знаете хозяина сильно и любите его. Вы звоните туда, стучите, открываете дверь, заходите, там собака. Она такая большая, огромная. Большие собаки, знаете, как лают? И такая большая собака бежит на вас. Она вас покусает? Нет. Почему? Потому что вы любите хозяина. Все. Вот если вы любите свою страну, если уважаете правительство, ни один милиционер вас не тронет. Простите за это сравнение. Я просто вам говорю правила, ну, защитная реакция, понимаете? Система, среда всегда защищается от кого-то. Вот, допустим, это касается не только отношений к властям, это касается отношений также к вере. Вот, допустим, здесь мусульманская культура, ей все пропитано, ваши одежды, ваши лица, ваши взгляды, ваш говор, ваше отношение к людям, все пропитано этой культурой. Теперь представьте, я не уважаю эту веру и культуру, приезжаю сюда лекции читать. У меня будет успех? Нет. Вам будет неприятно меня слушать. 100%, даже если я буду говорить хорошие вещи. Почему? Потому что человек, который куда-то приехал, он должен уважать культуру этого места и старших. И тогда он там защищен. Значит, тебя сюда звали, ты здесь нужен. А если ты все это не уважаешь, тогда уматывай. Это значит, что тебя здесь не звали. Ты хочешь делать добрые дела? Тогда оставь, сохрани то, что есть. Управление страной формируется годами. Великая Октябрьская революция, 905 год, сначала возьмем. Почему 50 лет страна страдала? Да потому что правительство свергли. Для того, чтобы восстановить все, нужно 50 лет стране примерно, чтобы все восстановилось. Ну, может быть, там 20 лет, 15, чтобы все восстановилось, чтобы нормальная жизнь началась, нужно всю формацию управления поменять. До самого мельчайшего звена. Это очень сложно. И требуется много-много-много лет. Понимаете, сейчас что на Украине происходит? Они одного свергли, второго свергли, третьего свергли, пятого свергли. И поэтому все мучаются. И все беднеет, беднеет страна. Почему так происходит? Да хоть кого-то оставьте. Начните уважать просто хоть кого-то. Вы же никого не уважаете. Я на лекциях на Украине об этом говорю всем. И тогда у вас начнется жизнь нормальная. Иначе вы просто все разрушите, всю страна будет вся разрушена, потому что нет уважения к старшим. Люди должны беречь власть уважением. И тогда будет мир на этой земле. Потому что страна, как вот некоторые не знают об этом, как вы думаете, когда в стране нет войны? Запомните, в стране нет войны, когда она сильная. Это значит, никто на нее не полезет. А сильное это всегда, когда все уважают друг друга. Когда люди верят друг в друга, когда они патриоты, тогда страна становится сильной. Сейчас эта культура патриотизма разрушается в мире, потому что люди не верят ни во что. Они становятся атеистами. И в результате вы сами себя разрушаете. У вас нет силы в стране, все. Кто хочет, приходи, что хочешь, делай, любую идеологию неси. И все разваливается в результате. Видите, на уровне страны даже эта система работает. Уважайте своего директора, уважайте своего близкого человека. Уважайте даже свое правительство. И даже на уровне страны вы будете счастливы всегда. Потому что в этом суть правильной жизни заключается. Но это означает удача. Ну, то есть, даже если там, ну, плохо что-то происходит, даже там суд, все равно, когда человек уважает старших, и это мой опыт, ему меньше дают срок, там, меньше то, меньше все, и он спасен. На фестивале благости вот женщина была. Она, может, видела такого полного, такого здорового, крепкого мужчину. Девушка была на фестивале благости. Он выделяется очень сильно, он был такой, отличался от всех. Вспомнила? Вспомнила? Вот этот мужчина, он очень высокую должность занимает в управлении. Он управитель. И он подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, меня в тюрьму сажают. Я говорю: ну, значит, есть причина. Он говорит: ну, причина в том, что я как бы знаю, как правильно, а мое начальство, мое, ну, как бы, исправительство, оно не хочет делать правильно. И я начал пытаться как бы доказать им, как бы силой, заставить их как бы делать правильно. И в результате на меня завели уголовное дело. И скоро я могу сесть в тюрьму и потерять все, что как бы я имею. Помогите мне, Олег Геннадьевич, я готов выслушать все, что вы скажете. Я ему говорю, я ему задал сразу в лоб вопрос, он же лидер, он очень разумный человек. Я задал ему вопрос: а что важнее, устойчивая структура управления или правда? Вот представьте, есть правда, а структура разрушена. Все счастье получат от этого? Правда есть, ура, у нас правда, все, мы завоевали правду. Ну, управление все рухнуло, и дальше что? Хаос в стране. Войны. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. И так далее. Замечательно. Он говорит: Олег Геннадьевич, докажите мне это. Я говорю: старших ставит Господь. Он говорит: мне не нравятся такие старшие, значит, вы такой. Что заслужили, то получили. Да, согласен, такое, это верно. И так постепенно мы с ним общались. Постепенно он понял, что если старшие в чем-то неправы, то нужно просто терпеть, аккуратно пытаться им объяснить это, помочь, понять. И постепенно они поймут быстрее, чем если ты революцию устраиваешь. Если ты революцию устраиваешь, ты рушишь структуру, ты идешь против воли Бога. И за это Бог тебя уже будет наказывать. Теперь слушайте дальше, что произошло. Он, ну, мы с ним общались достаточно долго, и он говорит: все, я все понял. Что мне теперь делать? Я говорю: да ничего не делать, все будет нормально. Он говорит: ну как будет нормально, меня сажают. Я говорю: ну поговорите просто с этими людьми. Он говорит: да они не будут слушать, это не то, что вот у вас на лекциях люди. Ничего не говори, они как бы вот делают то, что они считают нужным, все. Я говорю: все люди одинаковые. Ну, меня не услышали. Он говорит: я не знаю, что делать, я все понял, мне хочется дальше работать, хочу в тюрьму. Я говорю: хорошо, тогда молитва. Приходите к нам вместе, там будем желать всем счастья, будем слушать духовную музыку, будем молиться. Он начал это делать. Целый час. Его пробило конкретно просто. Он пришел, говорит: я чувствую, что все будет хорошо. Через 2 часа после этого ему звонят оттуда, хотя раньше не звонили. И начал человек с ним разговаривать. И он говорит ему: он послушал меня, начал говорить: я все понял. Я вот сделал так-то, так-то, это неправильно, вот это важнее, это не важнее. Он ему все объяснил. И тот положил трубочку. Проходит еще час, он ему звонит, говорит: возвращайся на работу, все, никто тебя сажать не будет. Все закончилось. Все проблемы закончились за 1 секунду у этого человека. Так действуют знания. Если вы совсем уж удручены в жизни, может быть, вы чего-то не понимаете в отношениях? Может, вы не понимаете, как этот мир устроен, чего Бог хочет, а чего не хочет? Может, ваше ощущение правды не совсем правильное? Может, вы неправильно настроены в этой жизни, и поэтому вы несчастны? Потому что часто женщина думает: во всем виноват мой муж, и разрушает семья. Кто-то думает: во всем правительство виновато, и он уезжает из этой страны. У меня есть один знакомый, он обвинил все время правительство во всем. В конце концов, он уехал из страны. Я приезжаю в эту страну лекцию читать, встречаю его. Я говорю: ну как тебе правительство? Он говорит: здесь тоже все плохо. Ну скоро, значит, отсюда поедешь. И так будешь ездить всю жизнь. Почему? Потому что ты не можешь уважать то, что Бог тебе дал. Недоволен тем, что есть. Прими все, что есть. Мне природа здесь не нравится, будешь болеть. Климат что-то мне не нравится, будешь болеть. Старший не нравится, не будет у тебя положения в обществе. Муж не нравится, будешь одна. Дети не нравятся, не будешь счастья в отношениях с детьми. Человек должен все принять в этой жизни, тогда он становится счастливым. Счастье нас отделяет. Счастье означает счастье, счастье. Существование сейчас, тье означает существование. Это старое русское слово. А сейчас, а сейчас и осталось сейчас. Счастье. Вот для того, чтобы жить сейчас, наполниться, быть радостным сейчас, человек сначала все должен принять. Сказать: «Господи, я со всем согласен». Природу принял, она тебя любит. Мы были на Байкале, и нам сказали, вода всегда 4 градуса, за исключением там 2 месяцев в году. Купаться невозможно. Я говорю: «Возможно, пойдемте на Байкал. Красота такая чистая, озеро красивое такое». И я полез туда, в это озеро. Раз 5 заходил, выходил, потому что ноги сводит. Но когда я там искупался, почувствовал такое счастье, что это невозможно описать словами. Я просто раскрылось сердце полностью. Я был очень счастлив. Иногда суровое становится для тебя самым красивым, если ты это принял. А если не принял, тогда все будет несчастным, замученным, плохим. Очень много можно рассказывать про тонкости отношений на работе. Но я вам сейчас говорю настройки ваши, настройки, самую суть пытаюсь установить. Потому что все остальное только на эти настройки ложится. Если вы не уважаете равных, кто такие равные? Это люди такие же, как вы. Они все замучены, несчастные, будут гнусить, спорить с вами, третировать вас, недовольны всегда ходить. Но все зависит только от вашей дистанции. Если вы уже поняли человека, вот допустим, у меня есть сосед, я его сначала не понял, сосед по участку. А он начальником был, командиром, как бы, может быть, не совсем хорошим, но он, ему уже 80 лет, и он начальник такой, командир. И он, когда меня увидел, такой: «Пойдем, я тебе покажу, как огород сажать». Но он все время на огороде. Ну, я пришел, посмотрел, и все, он, значит, понял, что я подчиненный для него. Он командир, и я подчиненный. И он меня только увидит, равняюсь, мир там начинает мне, это почему у тебя на огороде то, и начинает орать на меня. Представляете? Я, короче, ну, где-то месяца два просто как бы здороваюсь с его женой и с ним здороваюсь, но когда он там, я поздороваюсь, он сразу: «Иди сюда, типа». А я как будто не заметил, пошел дальше своими делами заниматься. И 2 месяца он меня как бы: «Ну иди сюда, сейчас я командовать буду». А я просто улыбаюсь ему и не обращаю внимания. Это называется установление отношений. И в какой-то момент ко мне мой помощник приехал, и он такой подходит к нему, ну когда меня не было еще, в машине меня ждет, он подходит и говорит: «Что это у тебя, что тут за профессор такой живет?» Ну, то есть он начал меня уважать, понял, что я не солдат, кто-то другой. И с этого момента он начал вести себя по-другому, и хочется командовать надо мной, а он понимает, что нельзя. И начались отношения нормальные. И потом я увидел, что он нормальный человек, а до этого думал, монстр какой-то. Все зависит от отношений. Если бы я не ошибся сразу в отношениях, не было бы никаких проблем. Надо было понять сразу, как человек настроен. Если он настроен агрессивно, значит дистанция очень сильная. Никаких шансов дальше выяснять что-то с ним, объяснять. Просто дистанция, улыбаемся, желаем счастья и вообще не обращаем внимания. Пусть орет, что хочет. Терпим. И в конце концов устанавливаем правильное отношение. Он уже ничего с тобой не будет делать. Если человек в страсти, он тобой пользуется, допустим, ты ему лишнего сделал, он потом будет это использовать. Он скажет: «А помоги мне еще, а еще помоги, а сделай для меня то, пожалуйста, я тебя люблю». Это означает эксплуатация. Вы думаете, неудобно что-то отказываться? А вы действуете точно так же, скажите: «Ой, не могу, я занят». и улыбайтесь. Некоторые люди думают, а что же, я же благостный человек, я должен всем служить. Служить это не означает, ну, вас эксплуатируют, а вы как бы... Служить означает иногда воспитывать. Вы, допустим, человек хочет вас попоюзать на работе, а вы ему желаете счастья просто. И скажите, извини, как бы я вот свое дело делаю здесь. Это кажется так неудобно говорить, но надо, потому что ему это на пользу придет. Некоторые говорят, а неудобно мне так себя вести. Ну давайте приведу вам пример. Вот классически вы поймете, как на работе это работает. У вас, допустим, сосед-алкоголик. Он приходит к вам, звонит, говорит, сосед, добрый мой любимый, денежку дай, пожалуйста, взаймы. На бухло не хватает. Будете давать денежку? Нет. Закройте дверь и почувствуете, что-то нехорошо получилось. Правда ведь? Почему? А потому что вы не знаете, как правильно. А правильно было бы по-другому. Надо сказать, он же насилие совершил, он позвонил, открыли дверь. И вы тоже совершаете насилие, только доброе. Скажите, ну как, проходи ко мне домой. Он пройдет. Садись на кухню, заведи его, садись. Сел, ешь. Он скажет, нет, я не хочу. Потому что у него другое же желание. Вы скажете, ешь, ты пришел ко мне, ты мой гость. На, попробуй, что тебе нравится, яблочко, пирожок, чай, что тебе нужно. И он когда поест, вы свой долг перед ним выполнили. И потом скажите, спрашивай теперь. Он уже спросил, вы скажете еще раз, спрашивай теперь. Он скажет, дай на бухло. Вы скажете, я тебе могу дать все, что ты хочешь, вот покушать там, чаек попить. Но на бухло не дам, потому что это повредит твоей жизни. И знаете, он больше никогда к вам не придет спрашивать. Никогда. И также покушать к вам никогда не придет, потому что ему будет стыдно. И он будет вас уважать. Вот точно так же можно сделать на работе. Если человек хочет от вас не того, что надо, возьмите его, угостите, улыбнитесь с любовью ему. Яблочко дайте, апельсинчик. И скажите ему правду. Просто и все. И так вы установите правильное отношение. И правда должна быть добрая. Не то, что вы его наказываете, правда. Ой, я сейчас правду спущу на тебя. Нет, просто по-доброму скажите. Ну, как бы, я не могу вот такие отношения с тобой спорить. Прости. Но я могу тебе апельсинку дать. Или конфетку там, еще что-то. Или, допустим, на работе кто-то сплетничает. А, да-да-да-да, открыл рот и пошел там чесать на кого-то. Скажите, ой, вы знаете, как бы мне так некогда, мне надо сейчас вот это сделать. Сразу уходите с любым предлогом. Потому что вы не обязаны это выслушивать. Когда ты слушаешь сплетни, ты разрушаешь свою жизнь. Не обязаны. И это не означает, что вы его не любите, а просто так надо строить отношения с теми людьми, которые сплетничают. И в это время не надо там находиться. А если это ваш друг... Вы можете ему сказать, а мы сейчас с тобой не сплетничаем, нет ведь? И он скажет, нет. И переключится на другую тему. Работа сама по себе не сложная вещь. Сложно строить отношения с людьми. Потому что нет понимания часто у людей. Запомните, есть только три типа отношений, которые приносят счастье. Первый тип отношений, это когда вы на равных, бескорыстно себя ведете. Второй тип отношений, когда вы со старшим себя ведете бескорыстно. И третий, когда вы себя со младшим ведете бескорыстно. К младшему бескорыстие называется сострадание. Вот бескорыстие к младшему это сострадание. Когда ты хочешь человеку просто помочь. Это называется бескорыстие к младшему. Бескорыстие к старшему называется вера и уважение. Запомнили? Когда ты просто веришь человеку и хочешь его слушать. А бескорыстие к равному называется обмен, когда ты принимаешь все, что он говорит, и даешь ему то, что ты хочешь дать. Если вы не можете такие типы отношений с кем-то установить на работе, тогда просто выполняйте рядом с ним свой долг. И ничего от этого человека не ждите, потому что ничего хорошего вы не дождетесь. Все ваши попытки сделать все по-другому, разобьются о ваши страдания, потому что отношения между людьми воистину зависят только от развития людей. И если человек не развит, вы его за 5 минут не разобьете. Это касается и вашего мужа, и ваших детей, и ваших сотрудников. И если человек не развит, то просто в сердце ему желаете счастья, тогда у вас сердце будет спокойно об этих отношениях. И просто делайте рядом с ним, выполняйте свой долг. И тогда вы будете работать счастливо и хорошо, и никто вас там не тронет. Потому что всегда людей трогают, если они сами это позволяют сделать. Теперь вы скажете, у меня на работе козни против меня строят. То есть началась война, иногда на работе начинается война. Когда начинается война, надо воевать. И когда на работе война идет, то воевать нужно, используя старших. Придите старшему, скажите, вот такая ситуация, что мне делать? И делайте то, что он скажет. Но если этот старший поощряет то, что вас уничтожает, уходите из этого места. Зачем вам там работать? Лучше жить нищим, но жить, чем быть уничтоженным. Второй способ воевать, это когда мелкое такое злобство, мелкое, тогда просто молитва. Станьте сильным, отбейте удар силой своей внутренней. Не позволяйте себя унижать, станьте сильным. Не подпускайте себе человека. Будьте крепким, не позволяйте себя унижать. Если старший ведет себя грубо, то делайте все, что он скажет, но не обращайте на него внимания, дистанцируйтесь. Если вы будете унижены, тогда вы уничтожите себя. Если вы начнете на него злиться, вы потеряете работу. А если вы просто останетесь внутри себя, но будете спокойно выполнять свои обязанности и прощать его, желать ему счастья, то рано или поздно его злоба погаснет. Потому что на любую злобу есть сила. Никогда не меняйте отношения из-за злобы к старшему. У него есть свои причины ругаться, злиться. Потому что им очень тяжело, управлять людьми очень тяжело. Прощайте, прощайте, будьте твердыми в отношениях с ним. Но при этом не злитесь и верьте, что все будет хорошо. И он будет вас уважать, потому что не уважают только гордых, только злых людей и униженных. А когда человек правильно себя ведет, честно и сильно, он никогда не будет попран судьбой. И старший никогда не будет иметь права над ним причинить зло. Зло причиняют всегда только над теми, кто позволил это сделать. Приведу вам пример один из личной жизни. В молодости, когда я был еще совсем юный, я учился в мединституте на первом курсе, я занимался спортом, бегал. В одном парке в Самаре. Но вечером, когда после института я бегал, я шел домой, ко мне подошел один человек, мужчина, парень, и поставил мне нож к животу. И сказал, давай деньги. Я ему сказал, а я спортом занимаюсь. Я при этом не стал несчастным и агрессивным. Я просто принял, нож, значит нож, а что делать? Такая ситуация. Вот, я принял его и сказал, а я просто спортом занимаюсь. У меня нет денег с собой. Он говорит, а где есть? Я говорю, дома есть деньги. Он удивился, что я ему предлагаю дома деньги. Он говорит, ты дашь мне деньги, что ли, из дома? Я говорю, конечно. Он говорит, а почему? Я говорю, потому что когда человек выбирает между жизнью и деньгами, нужно всегда отдать деньги. Он говорит, ну пойдем, тебе домой. Я говорю, пойдем. Мы пошли к ним, он положил нож, пошли с ним вместе. И он начал со мной что-то спрашивать меня, я отвечал. И потом он говорит, я на самом деле с тобой иду, потому что я тебя защищаю от различных злых людей. Ну хорошо, раз так, значит так. И он потом довел меня домой, пошел своим дорогой. Не стал брать у меня деньги. Потому что он должен был увидеть в моих глазах или страсть, или страх, или злобу. Одно из двух. Но он ничего этого не увидел. Это значит, что меня наказывать было не положено. И никто не может наказать того, кто не имеет ни страха, ни злобы. Человек, который не унижен, не гордится собой, не уязвим, Единственное, что трудно именно такое состояние достичь. Это состояние только Бог человеку может дать. Поэтому без молитвы оно неосуществимо. Когда человек общается с подчиненными на работе, то он должен хорошо понимать, что подчиненные имеют право ошибаться, но не имеют права грубить. Вот подчиненный, твой подчиненный, он глупый. Он будет делать глупости. Ну, потому что он не развит, поэтому он подчиненный. Он может ошибаться, он не соображает, как правильно работать. Поэтому он подчиненный, а ты старший. Но он не имеет права грубить. Если он начал грубить, значит он вышел из рамок своих прав. И в этом случае ты можешь его наказывать. Но если твой подчиненный строит заговор против тебя, ты не должен разбираться в том, хороший он человек, плохой, хороший специалист или плохой. Ты должен немедленно поставить ему условия, чтобы он не строил козни. А если он не слышит тебя, то надо его выгнать. Без всяких правил, просто выгнать и все. И Бог вам поможет. Потому что человек, который строит козни против начальства, разрушает все вокруг. Это как змея, которая кусает ядом. Этот человек не достоин работать в этом коллективе, и Бог вам поможет. Теперь, вы поняли, чего может делать младший и чего не может? Младший может ошибаться, может делать не так, как надо работу, ему всегда будут делать замечания, объяснять, наказывать, это нормально. Младший начинает грубо себя вести, он превышает свои полномочия. И поэтому этот человек должен быть уже предупрежден. А если он строит козни, он должен быть выгнан. А если вы этого не сделали, вы разрушите весь коллектив. Потому что есть склонность ворчать у всех, как бы. У всех есть склонность не любить старших. Эта склонность может разрушить всю деятельность. Теперь, чего может старший, чего не может? Старший может ругаться, потому что он нервы не выдерживает, он может ругаться. Но ошибаться он не может. Младший может ошибаться, но ругаться не может. А старший может ругаться, потому что нервы не выдерживают, а ошибаться не может. Если он ошибся, он должен извиниться перед младшим и пообещать, что больше не будет. Так же, как младший поругался, должен извиниться перед старшим, пообещать, что больше не будет. И если это правило в деятельности соблюдать, наступает мир в коллективе. Потому что часто младшие не позволяют старшим ругаться. Но если они сами, я замечал, если они сами становятся старшими, они потом мне говорят, я теперь понял, почему они ругались, и начинают ругаться сами. Потому что на старшем висит ответственность, у него нервы на пределе. Что такое ответственность? Это когда на человеке висят много людей, и он отвечает за их деятельность. То есть у него психика напряжена до предела, и потому он срывается, это естественно, это старше. Причем есть руководители, которые не срываются никогда. Это более развитые старшие. Это значит, как вот есть, допустим, боксом занимаются, да, боксеры. Некоторые боксеры, вот он стоит, и ему пару раз по морде дали, а он вообще, это для него разминка только. А тот видит, что он со всей силы ударил, этому хоть бы что. И у него теряется вера, что он победит за поединок, понимаете? Так же есть тоже и руководители такие. Как бы на них там все, они такие спокойно все. Это значит, что они очень сильные, это очень сильный человек. Некоторые говорят, спокойный значит слабый. Нет, спокойно руководить значит сильный. А вот если он ругает, значит он не выдержит нагрузки просто. И все говорят, он очень сильный, он злой. Нет, он слабый. Потому что сильный руководитель не ругается, он просто выгоняет, когда надо. Когда надо, наказывает, но не ругается. Значит, у него хватает психических сил и нервов хватает, выдержит все. Как понять, что мне не надо здесь работать, вот в этом месте? Маленькая зарплата не является основанием, что не надо работать. Это означает ваша судьба просто. Иногда человеку положено мало денег в жизни, потому что он не развит. Попробуйте развиваться как личность. Если ничего не меняется, маленькая зарплата, и вам предлагают другую работу, значит Бог вас поощрил и перевел в другое место. Надо переходить на другую работу. Всегда менять свою работу можно только в том случае, если уже предлагают другую. И лучше всего посмотреть, попробовать там, прежде чем уходить. Лучше взять отпуск и попробовать там. Если там нормально, тогда бросать ту. Это самый мягкий и правильный способ. Другой вариант, допустим, Вы чувствуете беспредел на работе, полный беспредел. И вы и прощаете, и терпите, и желаете всем счастья, ничего не меняется, все ругаются вокруг, злятся. Ну, и уходите с этой работы. Лучше вообще жить нищим, чем работать там, где разрушается твое сознание. Если вы работаете там, где производит то, что разрушает людей, то запланируйте оттуда уйти. Но сразу, может быть, не уходить, потому что, опять же, вы останетесь без денег. Допустим, коллектив хороший, но выпускает сигареты. Лучше не работать там. Я вам сейчас приведу один пример. Два примера. Привести?
Да.
Когда в 90-х годах в России был такой период, когда все вытворяли, что хотели, один руководитель, человек такой, природа руководителя, он занялся торговлей спиртом, и у него был свой завод, виноводочный завод, он торговал, заработал большие деньги и так далее. Но когда он начал это делать, у него была квартира своя в Москве, больше ничего не было у него. У него много приобретений получил, все прочее, и в какой-то момент, через какое-то время, к нему пришли его владельцы других заводов и сказали, что отдавай завод, или мы тебя убьем. И он знал, что они точно убьют, потому что это криминальный бизнес. И они уже много кого убили, поэтому у него не было сомнений в том, что это будет так. И он говорит, конечно, сказал, я дам вам все. Они у него все и взяли. У него осталась та квартира, которую он приобрел до этой торговли спиртом. Хотя какое-то время он процветал. И в Ведах сказано, что когда человек делает бизнес греховный, который разрушает жизни людей, то он все равно может процветать какое-то время, потому что так положено по его судьбе. Но вот потом интересно, что произошло дальше с его жизнью. Он поменял свою работу, и все вроде на работе было нормально, но он женился на одной девушке. Вернее, у него была жена, и она спилась, хотя сам он не пил. Она стала пьяницей и деградировала, его жена. Но он, естественно, не смог с ней жить. Нашел себе другую, нормальную, трезвую, и он сам не пил тоже. Эта женщина тоже постепенно начала пить и спилась до ручки. И когда уже третья начала спиваться, он пришел ко мне на консультацию. Я ему сказал, что вы должны очень сильно каяться в том, что вы спаивали людей, иначе сейчас ваша жизнь будет вот такой. То есть люди часто не знают, что будет дальше. А я вам рассказываю, потому что я видел много всего за 20 лет чтения лекций. Второй случай был таким. Он, естественно, начал это делать, его жизнь начала меняться к лучшему постепенно. Он спас свою семью, сохранил все. Бог все прощает. Второй случай такой. Ко мне приезжает из Нижнего Новгорода один человек и говорит, Олег Геннадьевич, у меня такой бизнес, я торгую продуктами питания, и для того, чтобы магазины окупать, нужно торговать водкой. Иначе рентабельности не будет, никаких шансов. Объясните, скажите мне, пожалуйста, что будет со мной, я же ваши лекции слушаю, если я буду продолжать торговать водкой? Я ему говорю, я начал медитировать на его жизнь, говорю, вы погибнете в автокатастрофе. Он такой посмотрел на меня, обрадовался, говорит, супер, Олег Геннадьевич, супер! Я так и знал. Вы думаете, как-то так человек может обрадоваться такой мысли? Сейчас я вам расскажу. Потом он начал рассказывать свою историю. Оказывается, этот человек увидел сон, в котором он увидел себя погибающим в автокатастрофе. Когда он начал молить Бога, чтобы не погибать, Бог ему тогда в сердце сказал, уменьшай продажу спиртного. И он подумал, что это все просто ерунда, и попал в аварию после этого, и выжил. И после этого, когда он выжил, он приехал ко мне проконсультироваться, что будет дальше. Я ему сказал то же самое. Он очень обрадовался, потому что это сохранило его жизнь. И он, когда он обрадовался, он потом сказал, Олег Геннадьевич, мне жизнь дороже, что мне бизнес бросать? Я ему объяснил, что Богу, ему не важно, что ты сейчас делаешь. Ему важно, куда ты идешь. Поэтому я говорю, вы потихоньку с помощью разума и применения своих способностей потихоньку заменяйте спиртное, допустим, на менее спиртосодержащие продукты, или вообще на не на спиртное, а на что-то другое. Постепенно все магазины переводите на другие продукты, которые меньше калечат народ. И он так и поступил, и у него все пошло хорошо. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, вы очень большой фантазер, вот многие люди как бы живут, торгуют чем хотят, и все у них нормально. А вы знаете их жизни или нет? Почему вы думаете, что у них все нормально? Вы посмотрите на их судьбу, перспективе, и тогда вы увидите, что всегда, когда человек занимается греховной деятельностью и добрыми делами, есть весы, которые всегда что-то перевесят. Поэтому, может, человек делает глупости, но он также делает и добрые дела, и все тогда в балансе. Но всегда лучше работать там, где нет греха. Есть много хороших видов деятельности, которые приносят людям пользу. Даже просто шить одежды, или дороги строить, или дома, или воспитывать детей. Столько-столько видов деятельности, которые никогда вы как бы не пострадаете от этого всего. Но есть наркотики, спирт и сигареты. Всего три вида деятельности. И плюс казино, там вот это все, проституция, которой лучше не заниматься. Лучше не заниматься. Но это не значит, что вы должны сразу бросить эту работу, потому что человек не может сразу поменять свою судьбу. Он, в конце концов, за что-то в жизни наказан. Поэтому надо постепенно просто свою деятельность переводить в другое русло. И Бог будет нормально относиться к этому, Он не будет вас наказывать. Ваша дорога же в правильном направлении. Человек не может сразу на 9-й этаж запрыгнуть. Он должен просто менять свою жизнь. Теперь следующее знание, которое вы должны получить. Если вы работаете по ночам, то это плохая судьба. Потому что любая работа по ночам постепенно сокращает продолжительность жизни человека и разрушает его судьбу именно в этом плане. У меня был один знакомый, который всю жизнь проработал сторожем в охране особого назначения какого-то. И он был уже как бы старшим охранником, получал хорошую зарплату, у него была квартира от этой организации, и он начал чувствовать себя плохо. И он пришел ко мне и спросил, почему я чувствую себя плохо. Я ему объяснил, что луна дает человеку отдых, а солнце дает бодрость. Если человек спит под солнцем, то он постепенно теряет свою силу отдыха. Это не за 5 минут происходит. Но эта энергия отдыха, она также отвечает за отсутствие злокачественных опухолей, за здоровье в целом человека. То есть эта энергия дается луной человеку. И когда человек спит, только тогда луна наполняет его своей силой. А когда человек бодрствует, луна не может его наполнить своей силой. Потому что у него, его психика защищена активностью, бодростью. И этот человек много лет уже не спал по ночам. Или спал там не каждый день. Я ему сказал, что вам надо бросать свою работу. Но это для него было очень серьезное, как бы, заявление. Потому что он был там уважаемым человеком, и его там ценили, и эта работа была престижной. Он не услышал меня, и через некоторое время он получил микроинсульт. Он, все восстановилось, он крепкий человек достаточно такой, он позанимался спортом там. Все восстановилось, он пришел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, скажите мне, как мне сделать так, чтобы я не болел? Ну не говорите мне, что надо бросать работу. Я ему сказал, что я не могу вам ничего другого сказать, потому что если вы не будете по ночам спать, то вы будете болеть, и дальше будет еще хуже. Следующее, а я был знаком еще с его женой. И следующее, что произошло, он получил уже инфаркт. Но при этом он ко мне уже не пришел. И жена его умоляла бросить работу. Но он не бросил работу. И получил второй инсульт. Его парализовало на одну руку и ногу. И в результате ему пришлось оставить эту работу. А потом он немножко пожил и ушел из жизни. Потому что он не смог восстановиться против этих трех ударов судьбы. Теперь спрашивается, на что он променял свою жизнь. Но неужели он не мог работать где-то в другом месте? Мог, но он просто не понимал опасность. Конечно, какое-то время в течение жизни можно поработать и по ночам. И это не так сильно скажется на здоровье. Но если ты уже видишь признаки, что тебе плохо становится, тяжело, у тебя психика как бы напряжена, ты чувствуешь, что ты не можешь отдыхать, не можешь расслабиться, начинаешь курить, это значит, что вот уже сигналы пошли, и тебе надо уже менять свою работу, хотя бы помолиться об этом Богу, чтобы Он дал тебе работу днем, а не ночью. Я вас не утомил? Ну ладно, давайте, мне сделали замечание, что никаких песен не было в прошлый раз. Давайте песни-то. Видите, для чего человек живет? А то, что понято с трудом, то мне дороже. Вот для чего мы живем. Еще одна песенка очень хорошая. Это вот как раз с фестиваля «Благость». Это реклама такая скрытая. С фестиваля «Благость» поют вот как раз о том, как человек должен в жизни настраиваться в виде трудностей. Сначала человек погружается в трудности, в жизнь погружает, но он должен начать думать о возвышенном, о светлом, и тогда он побеждает судьбу. Помните, мы вчера говорили, в памяти человек побеждает судьбу. О чем думаешь, туда идет твоя судьба.
Когда я жду границы людей с товаром, а вечер дышит в лицо мне своим перегаром, и продавщица устала прийти ночлеги, то мнится мне, что не кончится день вовеки.
Переключение. Память. Вспомните что-то хорошее, вспомните чистоту, вспомните, что есть Бог в этой очереди. И вы тогда сможете погрузиться в настоящую счастливую жизнь. Не поддавайтесь на это, на все, не поддавайтесь. Мы проводили с друзьями эксперименты, то есть мы заходим в метро с другом. Но метро — это очень подавленное состояние. Все такие несчастные такие едут. И мы начинаем с другом в метро, начинаем так разговаривать радостно, такие счастливые, о чем-то говорим. И знаете, вот люди, они несчастные, потому что вот этого у них нет силы, они не знают, как правильно в метро себя вести. Надо как бы, надо радоваться, надо в наушники вставить лекцию, надо музыку хорошую слушать, нейтрализовать эту энергию. Нельзя вот это, когда же я доеду. Это же очень истощает человека. И они, знаете, все вокруг, вот люди, вот мы все прижаты же там, все стоят такие зажаты, это Москва, вот, метро стоят зажаты такие, все несчастные, и мы с ними общаемся такие радостные. Я смотрю, вот вокруг люди, они такие улыбаются, что-то внутри себя такие, тоже такие счастливые. А некоторые начали тоже смеяться, и пошла волна. постепенно. Волна пошла по людям. Такая добрая волна. И у меня есть... Вот, а потом я нашел один видеосюжет. Показать вам? Ну, это просто актер так играет. «Йога смеха» называется. Видели? Кто не видел? Кто видел, поднимите. Все видят. Ну, в общем, там суть такая, что человек, короче, заходит в метро и начинает смеяться. Просто смеется, смеется. Вот. И потом все начинают вокруг смеяться, угорают просто там. А он потом раз в следующем метро. И там тоже, ну, в следующий поезд. И там начинает смеяться. И мне так понравилось. Ну, странный, но суть хорошая. Не понравилось, да? Ну, это вам так показано. Давайте я включу, сейчас посмотрим, странный или нет. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Смехотерапия. Заряжает, заряжает всех. Пошла, да, волна пошла. Ну и так далее, короче. Классно? Естественно, неестественно, какая разница? Все смеются, и хорошо. Да-да-да, он так, есть, да, такой. У нас есть такой человек, да, на фестивале. Йога смеха называется. Он, люди собираются все в зале, и он начинает их смешить. Они там потом падают просто от смеха, и такие счастливые все. И там у него завал всегда был желающих. Он просто людей радовал и все своим присутствием. Какие у вас вопросы по работе? Вот женщина в зеленом. У нас завтра будет серьезный такой для лидеров семинар по вот как вот лидерам себя вести, как... коллективе, там очень серьезная тема будет приходить. А мне вас Бог дал. Спасибо вам большое.
Я хотела спросить, у мужа свой бизнес, и сейчас кризис. И он хочет кардинально поменять деятельность. Он занимается техническим оборудованием, а теперь кидается то гостиничное дело, то бизнес с питанием. И...
Он метается, потому что ему тяжело. Да. Это нормально. Но он же не бросает свой бизнес, правда? Он сможет развиться в этом бизнесе только тогда, когда он сможет найти себе менеджера по развитию. Просто понимаете, есть разные направленности людей. Природа человека очень важна. Ваш муж, он по природе администратор. То есть он хорошо управляет коллективом, хорошо расставляет всех по местам. Он знает, что такое производственный процесс. Но ему очень трудно понять, что такое развитие и новшество, новаторство. Поэтому ему нужен готовый бизнес. Он ищет готовые бизнесы для того, чтобы опять управлять чем-то другим. А надо искать человека. И не надо искать никакой готовый бизнес, нужно просто найти человека, который способен развивать ситуацию. Вот у меня есть управляющий, мой управляющий, у меня есть деятельность, как бы, но я сам не занимаюсь этим, у меня есть управляющий. Я не бизнесмен по природе, не руководитель. Я по природе человек, дающий знания, наставник для всех. И у нас есть команда, где я наставник, но он управляющий, он управляет деятельностью. И он не знает, куда развивать деятельность. А я чувствую, как ее развивать. У меня другая природа. Я ему предлагаю кучу разных вариантов. И он слушает меня внимательно, но ничего это он не делает. Но иногда я ему предлагаю какой-то вариант, и он смотрит и думает, вот это сработает. И он начинает делать, и у него все получается. То есть поймите, люди по природе, ну как бы администраторы, они не могут ничего предлагать, потому что у них психика работает на устойчивость и стабильность. Но если они видят, что вот это развитие, оно возможно прямо сейчас, и устойчивость в ней и стабильность будет прямо сейчас, а я вижу еще будущее в этой деятельности, тогда он верит мне, что в будущем будет так, и начинает идти туда, и он всегда побеждает. Это называется специалист по развитию. Он не обязательно будет там топ-менеджер какой-то. Это просто человек с таким мышлением. Он должен быть практичный. Он не должен мыльные пузыри предлагать, а реальные вещи какие-то. Но ваш муж все равно не примет все. Но я могу уже сейчас сказать, где сработает. Вот он деятельность, занимается какой-то деятельностью, да? Вот. И эта деятельность, она заполнила весь рынок. Да, вот в этой деятельности есть одна зона, я вижу прямо ее, где происходит что-то новое. Вот чем он занимается конкретно?
Плохое оборудование, техника. Установка в домах.
Вот есть какие-то другие установки. Это тоже связано с отоплением, скорее всего, но другой, совершенно принципиально другой метод. И он должен искать человека, который знает, как это внедрить. И все, и вы победили судьбу. И так всегда надо переключаться вовремя, иметь возможность. Но при этом не бросать этот бизнес. Потому что в нем тоже будет постепенно развитие идти, модернизация. Но именно вот новое что-то для вас это спасение. Но не в новое направление бизнеса, а в этой теме новая деятельность. Но я говорю сейчас не о бизнесе, а о человеке, понимаете? Всегда нужно искать человека, потому что человек приносит удачу, а не производство.
Спасибо.
Ну, я уверен, как бы надеюсь, что ваш муж тоже услышит то, что я сказал. Потому что...
Я думаю, да.
Хорошо, я рад за вас. Вот женщина сзади. Вы?
Личный доход.
хорошо репутацию, но ну, все хорошо, с кем не бывает, да, там все, заняла ей деньги, решили, что она будет отрабатывать работу. Работала неплохо, все хорошо. Через полгода, примерно, через 7 месяцев.
Я можно я продолжу?
Да.
Она сказала, что я все отработаю, дайте мне еще, пожалуйста, взаймы.
Нет? Она...
Это просто у меня такой случай был, как вот так это прозвалось.
Она работала, все, претензий к ней не было, она хорошо
с
людьми, с клиентами обращалась. Но получается, что она работает авиагентом, она начала халатно относиться. То есть мне начали приходить на счет от авиакомпании, она начала летать выписывать билеты. Вот. В итоге у меня вышло на счет на 3,5 миллиона. Вот. Очень большая сумма. Когда я обратилась в уголовное дело, мне сказали о том, что такой статьи нет про халатное поведение. То есть для нас это в принципе не интересно за счет того, что она не брала руки напрямую клиентам. У нас есть отдельная касса, где она берет.
Вам надо ее выгнать.
Да, конечно, я ее выгнала. Но факт то, что это в другом. Другие работники смотрят и видят, что в принципе за такое поведение не наказуемо. Вот в чем сейчас причина. Как бы не причина даже в том, что я вытащила эти деньги, я эти деньги заработала. Причина только в другом. Как теперь с такими ситуациями и с такими сотрудниками работать?
Молодец, молодец, супер. Хороший вопрос. У вас женский коллектив, да? Вот смотрите, когда женский коллектив, это уже тема другого завтрашнего семинара, но все равно, раз вопрос задан, это больная тема, мы немножко разберем. Нормально? У женщины есть своя психология. Это, понимаете, у нее коллективный разум у женщин. Это значит, что им невозможно не делать так, как можно сделать. То есть их психика всегда лезет туда, где есть возможность. Поэтому вы должны сделать следующее. Первое, вы должны прописать для женщин очень подробно все инструкции, как действовать. И подробно, какие штрафы, при каком действии вы будете накладывать. Вот, что произойдет дальше? Часть женщин не согласятся с этим и уйдут, а часть останутся. Наберите тех, кто согласятся. Вам нужно... прописать все очень сильно и строго следовать без всяких исключений впредь этим инструкциям. Если какая-то женщина будет для вас ближе и дороже других, и вы ей позволите нарушать эти правила, вы разрушите полностью всю структуру. Если какая-то женщина, вы попадете от нее в зависимость финансовую, как сейчас, и ей позволите что-то больше, то тогда вы опять будете разрушать все. Но если вы сейчас скажете себе «никогда и больше никогда, никому я не буду позволять больше, чем всем», и при этом вы женщинам дадите возможности, какие-то поощрения, также параллельно на работе, так, и опять это будет прописано все, то тогда в этом случае вы спасете свою ситуацию. Сейчас хаос заключается в том, что нет прописанных правил. Вот в этом ваша ошибка. Потрудитесь, пропишите все. И кто-то будет бунтовать и не согласится с этим. Но они все должны уйти с вашей работы. Вы почувствовали, что все так должно быть с работой? Все случаи надо запланировать, потому что у вас женский коллектив. Запланировать их надо, прописав правила поведения. Понимаете, женская природа так устроена, что женщина великолепно ориентируется в том, что прописано. А мужчина великолепно ориентируется в том, с чего он достиг. Поэтому мужчине всегда надо делать вызов в жизни. Вот мужской коллектив надо всегда людей развивать тем, что они совершают ошибки, и их куда-то толкать на какие-то достижения. И тогда мужчины станут очень развитые. А женщины становятся развитые, если им все-все-все прописать и объяснить, как надо делать, и обучить их этому еще самой. И тогда у вас все в женском коллективе заработает. Самое главное, никаких исключений. А все женщины всегда хотят исключений. Но если вы строго, как бы, вы доброту свою вложите в каждого человека, будете лично с ними вести себя хорошо, вкладывать в их жизнь, объяснять им какие-то трудности. Если им трудно жить, помогать им лично. Вот так, вкладывать в их жизнь, но никогда не позволять им нарушать вот эту вот структуру, которую вы сделали. Все женщины тогда успокоятся и поймут, где искать счастье в отношениях с вами. Если счастье все-таки есть, но не в нарушении правил, они постепенно к этому привыкнут и будут искать счастье там, где положено. И все. Но если вы им вообще счастье не дадите, зажмете их, они все уйдут. То есть дайте им женское счастье, означает в отношениях, там праздники устраивайте, там подарки какие-то неожиданно дарите. Но как бы всегда знайте, что никаких исключений из правил, и всегда работа очень твердая, позиция там, без всяких, ну, как бы отклонений. Но при этом они там должны перекусывать, болтать чуть-чуть, могут иметь право перекусывать, и как бы ну, пораньше уходить, наверное, это я лишнего сказал. То есть, это, наверное, не надо делать. В общем, вы теперь все поняли. Я спрашиваю сейчас людей, которые как-то связаны с деятельностью. Хорошо? Вот мужчина. Ну, чтобы вам всем было интереснее, потому что, как бы, всегда, кто человек, когда руководит чем-то.
Вопрос про отношения старших и младших, да?
Ага.
Есть младшие сотрудники, которые работают там, по тому, как говорят старшие. А как стимулировать материальный мир?
Ага, мне один на бизнес-семинаре, один серьезный, ну, руководитель такой задал вопрос. Олег Геннадьевич говорит, когда я веду с людьми себя строго, они теряют интерес к работе и перестают нормально работать. Просто тунеядцами становятся. Когда я людей стимулирую деньгами, они начинают наглеть, они хорошо работают, но постоянно требуют больше денег. Я говорю, Олег Геннадьевич, я не знаю, что мне делать с людьми. Я хочу их всех поубивать просто. Потому что они меня задолбали. Я ему объяснил, что вы просто неправильно представляете то, что людям нужно. Вы не понимаете, что людям нужно. Потому что вы верите, что они сами понимают, что им нужно. Все люди считают, что им нужно деньги. А на самом деле людям нужна любовь. Поэтому вы просто сделайте ту зарплату людям, которая им положена по судьбе. Вот ту, которую действительно они заслужили, заработали. Вот. Пускай это немножко меняется в зависимости от прибыли, чтобы они как-то были заинтересованы. Это не проблема. Но самое главное, поймите, что люди смогут у вас остаться на работе, если они почувствуют счастье именно в самой деятельности, в том, что вы создали для них. Я привел такой пример. Вот, допустим, у вас какой-то человек работает. У вас все строго там, нет никаких вот зарплаты, вот столько и все. Вот так-то и все. И человек просто к этому привыкает и спокойно работает. Но без счастья человек все равно не может жить. Вот теперь я ему рассказываю. Допустим, у вас человек заболел. Вы приходите лично к этому человеку. Все равно же какие-то деньги, премировать людей должны быть. Вы приходите лично к этому человеку и говорите, вот тебе деньги на лечение, вот тебе телефон врача, я ему уже сказал, ты придешь от меня к нему и так далее. Или у человека уходит жена, ты приходишь к жене, как бы с ней разговариваешь, возвращаешь ее. Или еще что-то, или человеку надо куда-то срочно, или у него похороны, там денег нет, пошел, ему дал деньги на похороны. Все это слух об этом моментально пойдет по всему коллективу. И люди начнут тебя очень любить. И они будут там создаться атмосфера вот этой вот любви и веры старшего. И это будет держать там людей. Они будут понимать, что там много денег не заработаешь, но зато там есть стабильность. И что тебя всегда там поймут, защитят и примут в нужную минуту. Вот это является самым лучшим стимулом, понимаете? Но этот стимул очень трудно достижим, потому что люди сначала будут тебя склонять именно на деньги. Они будут тебя мучить, особенно будут мучить те, кто является хорошим специалистом. И поэтому очень важно понять, что ваш коллектив всегда, те, кто старше и руководитель, они должны понять, что нужно вкладывать именно в развитие сознания людей, и в вашей деятельности должна быть какая-то миссия. И те, кто привлекается в вашей миссии, никогда вас не бросят, когда будет кризис. А те люди, которые хотят денег и очень хорошие специалисты, они все равно все отвалятся. Поэтому не надо в них вкладывать, а вкладывайте тех, кто, у кого есть разум. Я приведу вам пример один. как один человек спас свой коллектив, мой знакомый. Это удивительный способ. Можете попробовать. Он взял, всех своих лидеров собрал, всех руководителей, у него большой коллектив, и начал заставлять их слушать мои лекции по 15 минут перед работой. И смотрел за их глазами. И те лидеры, которые из них, которые реагировали, потом особенно просили еще послушать, начали работать над собой, развиваться. Не обязательно мои лекции, вообще просто что-то послушать, связанное с самосовершенствованием. Этих людей он начал приближать к себе, вкладывать в их образование и начал постепенно их растить. А тех людей, которые не интересовались самосовершенствованием, он их постепенно как бы оставлял на своем месте, но на них сильно не рассчитывал. И через 5 лет он получил шикарный коллектив, потому что есть одно правило. Человек, который не хочет вкладывать внутри себя в самосовершенствование, этот человек просто недоразвитый как личность. Хотя у него может быть сильный разум, и он способен выполнять шикарную работу, но на этого человека никогда нельзя полагаться, потому что он никогда не сможет вам помочь в трудную минуту. Он будет с вами рядом только когда у вас есть деньги, а когда у вас нет, он всегда вас бросит. А человек, который мотивируется развитием и видит в вас что-то большее, чем руководитель, это станет верным человеком для вас, этот человек. И даже, может быть, он как специалист хуже, но он даст вам стабильность. И если вы приблизите к себе таких людей, и у вас наступит кризис, никто из них не уйдет. И так он этот человек и сделал. Он понял это правило, как действует разум человека. Что, понимаете, человек может быть очень крутой специалист, но развитие его как личности, оно не меняется быстро. Если человек сейчас не хочет развиваться, это не значит, что через 5 минут он захочет. Ему нужно годы, чтобы захотеть. А люди, которые уже сейчас захотели развиваться, эти люди реально станут очень хорошими, и надо просто помочь им стать очень хорошими специалистами, потому что воистину у человека не может энергия идти сразу в две стороны. Одни люди развиты сильно как специалисты, но они очень слабые как люди. А другие развиты как люди, но слабые как специалисты. И ты выбери золотую середину, если человек хотя бы чуть-чуть развит как специалист, но он очень хороший человек, и он действительно, у него есть способности, вложись в него, и ты победишь свою судьбу. Вот это то, что как бы я хочу вам сказать. Ну вот вы, женщина, давайте с вами поговорим. А у меня так жена говорит. Я ей отвечаю, знаете как? Я говорю, спасибо за то, что я у тебя ем. Она говорит, спасибо, что есть. Я говорю, а я спасибо, что у тебя ем. Спасибо.
Это было много лет назад, и мне муж сказал, что 4 дня он слушал ваши лекции и сказал, что он отказывается от мяса, от курения, от спиртного, все одновременно.
Ничего себе, вот это круто.
Да.
Серьезный муж у вас.
Да. И потом мне пришлось, конечно, за ним следовать, я сопротивлялась какое-то время, а потом началась я как-то слушать ваши лекции, и сейчас я вам как-то говорила, да, что я вышла с одной работы, меня уволили, потому что я занималась персонализацией.
А зачем?
Зачем вы?
Нет, зачем вы этим занимаетесь?
Я продолжаю
с удовольствием. Персонизации никогда это не зло. Запомните, это слово не произносили. Сейчас появился термин такой, тарсуновщина называется. Пожалуйста, не надо, это очень плохо. Потому что я не хочу этого ничего. Вы поймите, что не надо навязывать никому ничего,
нет,
мои
хорошие.
А почему же тогда вас уволили?
А там-то, ну, там...
Навязывали, наверное.
Нет, я очень даже благодаря, что меня оттуда уволили, я такая счастливая оттуда ушла. У меня все в жизни поменялось еще лучше. Я сейчас не об этом хочу спросить.
Пожалуйста, мои лекции никому не впихивайте, у меня такая просьба большая. Если человеку надо, ну, он страдает, предложите послушать. Но вот так.
Я какую вашу лекцию предлагаю всем, так как я врач, режим дня. Все, это одна единственная лекция, которую я пишу в показания, что это нужно обязательно.
Это классно, да, хорошая лекция.
У меня такой вопрос. У меня небольшой бизнес, связанный с целительством, то есть это фитоаптека, и несколько лет назад у меня появился администратор по рекомендации очень хорошая женщина, как бы мне казалось, я в нее прям влюбилась. И...
Ну вот это как раз тот случай, когда человек является профессионалом, но сердце не развито.
В общем, случилось так, что я перестала ее контролировать, и через полгода я обнаружила сумасшедшую недостачу, 3 миллиона, и на следующий день это была девальвация, и у меня получилось 6 миллионов, и у нас повышение было продукта, и это получилось более 7 миллионов. Но так как это было уже 2 года назад, я уже как ипотеку, да, долг перед компанией, с которой я работаю, я вот буквально в этом месяце уже заканчиваю выплачивать сама. Потому что с ней ничего у меня.
Давайте сделаем немножко, сейчас поставим точечку. Mm-hmm. Я хочу кое-что сказать. Mm-hmm. Мои хорошие, поэтому я вам и говорю. Изучайте людей. Попытайтесь понять, кто есть кто. Попытайтесь хорошо понять, как себя строить, с кем. Хороший специалист не означает хороший человек. Понимаете, рано или поздно человек может, видя, да вы ему даете власть и возможности, он ломается, любой человек, потому что у него нет развития. Только развитый человек не ломается. Или ломается чуть-чуть, а не сильно. Понимаете, когда у человека есть полномочия и власть, он всегда искушаем очень сильно. И всегда только сильный человек может от этого устоять. Поэтому очень сильно вкладывайте в развитие, нравственное развитие своих подчиненных. И самое главное, смотрите на то, кто есть кто. Понимаете, морковка никогда не станет репкой. Понимаете, то есть,
Я вас поняла, и у меня вопрос в другом. Вот этот вопрос, да, он когда-то был болезненным, он проверил всю мою семью на, как говорится, на прочность. Муж у меня очень в этот момент меня поддержал, хотя мы вообще на дно попали, можно сказать, финансовое, но, значит, смотрите, у меня же какая-то сила держит меня, чтобы ее наказать, потому что у меня все для этого есть, все документы, я даже к юристам не обращалась, все это реально сделать.
Пожалуйста,
мне какая-то сила меня держит.
Накажите, пожалуйста, пожалуйста.
То есть, а я, знаете, что подумала, а вдруг я с прошлой жизни...
Да, однозначно с прошлой жизни. А затем, что она испортит жизнь еще кому-то после этого. Больше того, она уже и вам хочет еще раз испортить жизнь. Неосознанно. Ну, вы с ней не работаете? Накажите ее, пожалуйста. Потому что если вы ее не накажете, то Бог вас накажет. Как вы думаете, хорошо, когда Бог? Я даже вам могу сказать, как Он вас накажет. Он вас даст еще одного такого человека. Значит, Он вам даст еще одного такого человека. Надо не работать одна, надо уметь наказывать. Управляющий – это тот, кто умеет наказывать. На санскрите управляющий называется кшатрий. Кшат, корень кшат, переводится насилие на русский язык. Означает насильник, переводится руководитель. Значит, вы не руководитель по природе. Мой хороший руководитель должен иметь наказ, потому что наказание – это вид любви. Если человек не хочет, не любит людей, он дает им возможность баловаться, разбалывает их. Вы должны учиться наказывать людей, иначе вы тогда не сможете быть лидером общества. Воистину, когда человек наказан, он изменяется, исправляет, становится лучше. А если он не наказан, он будет дальше грешить все сильнее и сильнее. Вот эту женщину я сейчас вижу, она уже совершает зло с другим человеком. Уже это происходит, это на вашей совести висит. Пожалуйста, накажите этого человека, и Бог вам будет рад очень. Поменяйте в себе это мышление.
Но там не будет проблемы, связавшись опять с ними. Потому что я чувствую, что там такая проблема.
Бог вас защитит.
Спасибо, я поняла. Спасибо. И мне это очень спасибо вам за это.
Вот женщина сзади. Да, вы, да. Моя хорошая, никогда не бойтесь делать добрые дела. Бог всегда защитит. Но если вы делаете злое дело, это опасно очень. что
и
такое?
Всем дают подарки?
Нет, пока мне только все дают подарки. Это что такое?
Это масло производят для президента.
Для президента?
Я купила в президентской, ой.
Я понял. То есть, хорошо, ну всегда приятно поесть масло.
Я надеюсь, вы его в зал не кинете?
Нет, я себе возьму. Нет вопросов, да?
Я хотела получить милости с Малкизмом, где гирлянд на шейну.
Ну, давайте потом об этом. Ой, мои хорошие, что-то вы меня завалили уже, я не знаю. Ну, кого пап? Ну, давайте, вот мужчина, давайте вы.
Угу.
Спасибо, спасибо.
У меня такой вопрос, кстати, на личностном работе.
Да.
Не промежуток времени, я очень долго общался и жил со старшими.
Это видно по вам. У вас очень развитый разум.
Как в семейном плане, так и в длительное время пришлось работать профессионально. И в длительное время пришлось развиваться в этом плане. Сейчас, на данный промежуток времени, у меня где-то порядка 2 лет идет определенная стагнация. То есть дела немножко хаос,
Нет, это не связано ни с чем, кроме вашего плохого периода.
И хотелось бы просто для себя даже уточнить, это один из признаков недоразвитости?
Это один из признаков роста. Потому что для того, чтобы человеку расти, ему нужен трамплин. Бог дает такой трамплин в виде тяжелого периода жизни. Этот тяжелый период жизни уже заканчивается. Вам осталось 4,5 месяца. Я, чтобы вам доказать свою правоту, я могу сказать, что самое тяжелое у вас было год и полтора месяца назад. Самое тяжелое было в это время, кульминация была. А длится этот период уже где-то 2 года и 2-3 месяца где-то. Вы прям почувствовали вот эту плиту, она вас давит сейчас. Эта плита означает невозможность ничего сделать. Ну, то есть вы просто парализованы в своей возможности что-то сделать. Вы не можете поменять ситуацию. Знайте, что через 3,5 месяца она начнет меняться сама. Так действует судьба человека. Вам надо просто продолжать терпеть. Потому что вы и так терпеливый, сильный человек. Вы так и действуете, так и делаете. Это правильно. Но я вам просто подтверждаю это и все. Вы не сделали ни одной глупости. Хотя год назад вы хотели сделать глупость. Но у вас как-то жизнь берегла от этого. Если я все сказал правильно, то дальше будет то же самое. Значит. Проанализируйте, посмотрите. Ну вот сзади женщина, девушка, вот белым, да, вы, да, про деятельность мы, да, про отношения в коллективе, вопрос так ведь?
Да, да, да.
Ага.
Здравствуйте. Я уже почти 3-4 года хочу вот заняться именно одним проектом. Но этот проект, я вроде как бы отказываюсь от него, но он мне житья не дает. Как только я начинаю о нем думать,
каким, по какой проект?
А, ну, это вот я вообще IT занимаюсь, и у меня вот желание заниматься одной системой, это вот как бы новый продукт. А, но как только я начинаю в этот, я уже вроде как отказалась, надо мной уже выписать.
У вас же сейчас все нормально в деятельности.
Да.
Зачем вам все менять?
Ну, я хочу развиваться.
Развитие не то, что вы думаете. Для вас развитие означает найти себе управляющего. Вы идеолог по природе. Вам надо все менять постоянно. Надо новое, все открывать, развивать. Вам нужно найти управленца, человек, который будет все стабилизировать. И он тогда вас будет отрезвлять и даст вам возможность развиваться правильно. Если вы будете дальше так жить, то вы рано или поздно поддадитесь на эту провокацию, которая в ваше сердце сидит, и вы разрушите всю деятельность свою. Нет, просто найти себе помощника, который имеет природу вот такую, который как бы...
Я вроде нашла такого наставника, но...
Нет, не наставник, нужно на работе себе найти. У вас же есть подчиненные какие-то или нет?
Нет, я всю жизнь всегда вот исполнителем, администратором была.
То есть это не ваша деятельность, чья-то другая деятельность. А вы хотите свою открыть, да?
И уже, да, и такие мысли тоже появляются.
Только если администратора найдете. А если вы исполнитель, тогда вопрос отпадает, у вас нет выбора, вы просто работаете там, где работаете, и все. А в ту деятельность, о которой вы мечтаете, ее еще просто нет, этой деятельности. Тогда что об этом мечтать?
Все просто, все хорошо.
Просто надо замуж, моя хорошая.
А я замужем?
Замужем? И что тогда метаетесь?
Мне кажется, из-за этого... Вот,
тогда оно должно быть так... Ко-ко. А вот так...
Да, действительно. Ну, вот из-за того, что вот я метаюсь...
А, все, я понял, все. Отлично, я понял, в чем...
Я даже теперь, не получается.
Да, все.
И у мужа на работе сейчас не получается.
Да, все, молодец. Все, я все понял.
Я устала.
Замечательно. Жить. Я хочу жить. У вас неправильно поставлена цель в жизни. Вам надо поменять направленность жизни. Всю жизнь вас учили тому, что надо выучиться, нужна работа, нужно стать специалистом. Всю жизнь вас этому учили. И вы просто забыли, что вы женщина. Даже несмотря на то, что вышли замуж, вы не можете, вы не переключены на семью сейчас, поэтому я ошибся. Вы не переключены на семью. Это очень опасно. Вообще для всего. Даже муж, когда живет рядом с такой женщиной, ему очень тяжело. Потому что он не чувствует вложения сил. Понимаете? Пожалуйста, поставьте своей целью поменять поток своей жизни. Чтобы ваша судьба, река вашей судьбы, жизни потекла в семью, а не в работу. И тогда и на работе станет лучше.
Спасибо.
Видите, бывает человек с девушкой замуж вышла, но все равно направление жизни не поменялось. Потому что ее очень сильно как бы хочет в развитие, в деятельность какую-то. Она не может понять, что ее развитие в личной жизни находится. И поэтому детей нет, что не туда энергия идет.
Нет, двое есть, а вот третьего не получилось.
Ну, молодцы. Мне нравится ваша страна. Нет, сейчас не время, сейчас просто плохой период. Через 2,5 года у вас будет третий.
Третий?
Да. Через 2,5 года, сейчас нет.
А
сейчас. Вот моя хорошая, ну вы даете вообще. Это опасно говорить, это сейчас все захотят узнать. Девочка. Ну так, по крайней мере, я вижу по вашей судьбе. Ну, я не могу гарантии давать. Кто его знает, что там может быть. Ну, вот вы давайте, хорошо. Ваш вопрос, да? Ваш вопрос, да. А вы садитесь, пожалуйста. Я рад вас здесь видеть. Очень благодарен. У вас женская природа, все хорошо.
Да, это я разбилась.
Да, все. Не надо вам зарабатывать меньше. У вас просто бывает у человека по судьбе просто что-то легко дается. Вы очень талантливый человек, вы не можете просто меньше зарабатывать. У вас такой талант просто внутри. И что вам из него гасить? Вам даже не надо сильно напрягаться, чтобы зарабатывать. Ну и зачем вам меньше зарабатывать? Главное, чтобы человек был хороший. Все, какая разница, сколько
зарабатывать?
Если вы захотите гасить мужа, конечно, вы будете его гасить. Но если... Все зависит от вас. Если вы цените человека, тогда вы не будете беспокоиться о деньгах. Я вам сейчас объясню, вам так легко будет, все нормально. Правило номер один. Женские деньги – это огонь, с которым никогда никому нельзя связываться, кроме самой женщины. Если, не дай Бог, мужчина начнет для себя использовать женские деньги, во-первых, ему от этого ничего хорошего не будет самому, а во-вторых, она ему этого никогда не забудет. Потому что воистину мужские деньги, они легкие, сколько бы мужчина ни принес, их можно всегда истратить, что-то с ними сделать. И от этого никто не пострадает и никто ничего не заметит. Но не дай Бог мужчине истратить женские деньги. Тогда от этого все пострадают и все это сразу заметят. Поэтому воистину правда заключается в том, что направьте поток своих денег куда-то, где бы это ни касалось, вот именно того, что делает муж в семье. И тогда у вас все будет хорошо. Не смешивайте эти два потока. Пускай муж зарабатывает на семью, а вы делаете какие-то добрые дела, там можете бизнес развивать на свои деньги, еще что-то делаете. Ну, что-то, что хотите, делайте на эти деньги. Только не надо их пускать на, ну, на достаток семьи. Или можете на себя там какую-то часть тратить. А? Инвестицию в будущее, пожалуйста, ради Бога, женские деньги – это энергия, деньги, энергии судьбы. Можете инвестицию в будущее, что хотите делать, благотворительность, что хотите с ними делать. Договоритесь об этом с мужем, что ваши деньги пойдут туда, когда, куда вы считаете нужным. И тогда вы будете счастливы, и никогда вы не пострадаете от того, что он меньше зарабатывает. Но если вы начнете эти деньги пускать в семью свою, и будете видеть, что мужчина пускает их меньше, чем вы, будьте печальны. Зачем вам тогда печалиться? Лучше вообще не работать. Или работать и пускать деньги в каком-то другом направлении, даже в развитии бизнеса, допустим. Женщина, вы согласны со мной с тем, что я сказал? А мужчины? Поднимите руку мужчины, кто не согласен. Ну не бойтесь, смело поднимите руку. Кто хочет жить на женские деньги? Есть такие мужчины? Нет? Хорошо, мне понравилось. Все. Это был подвох. Мужчины все разумные, там посток, все мудрые. Он мужчина сзади, вот мужчину спросим. Так как это семинар по деятельности.
Здравствуйте. Большое спасибо. Знаете, хотел спросить, вот коллективно работаем, и вот иногда, как бы, ну, человек, я добрый, и получается, да, что люди начинают наглеть.
Это не доброта.
Это слабость, да?
Слабость, да, правильно говорю.
Люди начинают наглеть, я, как бы, ладно, хорошо, ну, ладно, даю, но потом начинаю злиться. Внутренне, конечно, я людей не трогаю, могу злиться.
Пожалуйста.
Что делать?
Накажите, пожалуйста. Накажите с добрым сердцем. Это и есть доброта. Накажите с добрым сердцем. Знаете, люди живут... А нет, вы ошибаетесь. Если вы накажете с добрым сердцем, никогда не... Ну, понимаете, вы их распустили уже, да?
Да.
То есть они обнаглели. Это другой вопрос. Тогда другая тактика. Вы делаете то же самое, что сказал женщине. Переписывайте законы вашей деятельности. И дальше уже, как Бог даст, кто останется, тот ваш. А кто не останется, он давно уже от вас убежал. Перепишите законы так, чтобы все было справедливо и правильно. И дальше следите за тем, как они их исполняют. Не исполняют, там тоже должны быть прописаны санкции. И вы просто все выполняете по букве закона и никогда не нарушаете его. И тогда вам не надо в свои силы вкладывать в отношения, а в людей складывайте свою доброту и поощряйте их, когда им трудно в жизни и так далее. И тогда... Вопрос заключается в том, вы прописали законы или нет?
Нет, наверное. Но я говорю, надо делать вот это. Все-таки это делать человеку.
Нет, так нельзя. Так нельзя. Надо делать вот это, сегодня вы сказали, он завтра уже забыл. Так человек склонен забывать. А если он ошибся, вы не можете наказать, потому что ничего не записано. Все, вы разрушаете свою деятельность.
Какой-то себе не боюсь наказывать, чтобы люди побегут.
Мой хороший, если вы все прописали, куда же они побегут? Вы скажете им, так не хочу тебя наказывать, но нельзя, придется наказать. И все, потому что вы должны сами следовать букве закона. Ваша проблема заключается в том, что вы авантюрист. Вы не хотите следовать букве закона сами. И поэтому они не следуют. Начните следовать букве закона, все пропишите. Делайте это также в отношениях со старшими, и у вас все наладится в жизни.
А я по природе кто
вообще? Вы по природе руководитель. Руководитель. Но вам надо развиваться как руководитель. Сейчас вы ведете себя как бизнесмен. Знаете, есть разница между бизнесменом и руководителем. Бизнесмен, он поощряет людей деньгами и не задерживается с ними надолго. Если люди работают плохо, он с ними расстается легко, но никогда их не наказывает. Он создает на время коллектив, чтобы заработать деньги, потом меняет деятельность, меняет коллектив. Он всегда пытается жить на волне и всегда делает то, что дает прибыль. Это бизнесмен. А руководитель, он создает правила, создает коллектив, создает социум, создает среду, создает законы и дает людям стабильность. Это главное. Он не деньги им дает, а стабильность руководитель и защиту. А бизнесмен дает деньги, но не дает никакой защиты. И те, кто с бизнесменом хотят работать, они им должны понять правила игры. Заработали, разошлись. А если они хотят с руководителем работать, они тоже должны понять правила игры, что тебе дается стабильность. И люди выбирают или деньги, и стабильность. А деньги и стабильность одновременно выбрать невозможно. Потому что так не бывает. Деньги с неба не валятся ковшом. Иногда есть, иногда нет. А руководитель создает стабильность тем, что он отрабатывает очень, с помощью управления он отрабатывает стабильную какую-то деятельность, которая, ну, чаще всего трудно разрушима, она сильно нужна обществу. Поэтому руководители всегда занимают под такие позиции, они руководят производствами различными, а бизнесмены, они просто делают то, что сейчас нужно, и быстро заканчивают, меняют деятельность, когда это не нужно. Вы руководитель по природе, вы не будете...
Да, структуру построил, все работает, все, все хорошо.
Перестаньте вести себя как бизнесмен. Нет. Наведите порядок, пропишите законы, наказывайте их с добрым сердцем. И вкладывайте в их жизни свои силы. И у вас все наладится.
Спасибо.
А если вы меня не послушаете, вы будете мучиться. Ну, каждый выбирает... Каждый выбирает свое. Ну ладно, хорошо. Ну хорошо, раз уже так, ну вы тогда, да. Я на этой лекции больше спрашиваю тех, кто на первых рядах, потому что они больше связаны с деятельностью. У вас хороший муж, хороший брак, хорошая работа. В чем ваш вопрос?
Ну, у нас работа не ладится, и мы из-за этого ругаемся.
Не ладится, потому что период такой идет.
Ну, уже года три,
да?
Сильно ругаемся.
Потому что вы не понимаете, что иногда бывают плохие периоды. Да уже закончилось все. У вас уже пошел подъем, разве не так?
Ну, да, но не совсем.
Месяц закончился уже. У вас сейчас идет подъем уже, деятельность.
Ну, здесь я по нему не
делаю. У вас пошел подъем, он уже закончился, все.
Все будет хорошо. И вот еще вот, я
как бы... Людям надо, чтобы все было хорошо, все хорошо, значит, все, вопросов нет.
У меня как бы и дома нет, и на работе я сижу, и не могу себе помощницу найти. Люди даже не доходят. То есть я хочу себе найти помощницу, чтобы находить больше дома.
Ну, потому что им не хватает денег. Нужны деньги.
Даже не говорят, что как-то их устраивает зарплата, все равно такое. Или придут уже, вот все устраивает, и не приходят. И лучше не меняется это в жизни.
Моя хорошая, 100% вы найдете себе помощницу. И это будет уже скоро. Просто так действует судьба. Она уже закончилась, плохая судьба. Все.
А как работать?
Конечно, уже, у вас же все хорошо. Зачем что-то менять? Вы просто не знаете, что такое плохо. Вы послушали, что здесь происходит с людьми? Бросают, разводы, там народ страдает конкретно. Ну, у вас же нормально, вы вместе все. Он хороший же человек. Ну, у вас все нормально.
Завтра мы вместе придем на вашу лекцию.
Замечательно. Я буду рад вас видеть. У вас все нормально, все хорошо. Видите, вместе слушать лекцию, вы развиваетесь, у вас все нормально. То, что было, то было. Оставьте это в прошлом. Зачем вы боитесь, продолжаете бояться? Ничего не бойтесь, это все закончилось. А вот когда в следующий раз плохой период наступит, нужно каждый день в этот период очень серьезно вкладываться в молитву. И тогда никогда вас не коснется неудачи. Нельзя просто так на плохой период смотреть. В моей жизни было 3 раза таких плохих периодов, что мне приходилось молиться по 8 часов в день. И Бог мне давал на это возможности время, понимаете? По 8 часов в день, и только после этого я побеждал судьбу. Но я никогда не позволял себе ей со мной справиться. Понимаете? И за месяц вот эти 3 периода плохие заканчивался. А если бы я не молился, то жизнь была бы разрушена. Видите, Бог вас пожалел. Вы вообще не молились и выжили. Меня Бог не жалел, Он конкретно на меня наваливал трудности. Я просто сжигал их молитвы, сжигал, сжигал, сжигал. И поэтому, когда вы мне говорите, вот у меня все плохо, я просто думаю в этот момент, сколько мне надо молиться в день, чтобы вот это все исправить. Вот в вашем случае каждый день 40 минут. И все это, все сжигается. Я просто на это перевожу все. Я думаю, что человек так волнуется вообще? 40 минут в день всего и все. Нет. По времени сократить? Нет. Нейтрализовать – да. Превратить его в благо – да. Но закончится все, когда придет время. Вы не можете сократить время никак и никогда. Это невозможно. А продлить можете. То есть, если человек, ну, как бы задолжал, он накопил долги, то эти долги будут его мучить, а не плохой период уже. То есть, он, вот сейчас у вас плохой период, сотрудничаю, уже давно закончился, а долги по отношению к ней мучают вас, потому что вы ее не наказали. Сейчас уже нет плохого периода, вас мучают долги. Вам надо ее наказать, и все будет хорошо в вашей жизни. О, уже пора заканчивать лекцию, 9:30 уже. Ну, эти бесконечные мои. Все, сели все прямо. Я должен закончить. Вы завтра будете на лекции, мужчина? Нет? Ну, давайте я вот мужчину спрошу. Вот. Угу. Спасибо, что пришли на лекцию.
Владимир Геннадьевич, у меня вопросов нет к вам. Я просто хотел, находясь здесь, не мог выразить своей благодарности, что есть такой человек. Слава Аллаху, Богу.
Спасибо.
Что у нас в безумном мире есть такой человек.
Спасибо.
У меня трое детей, достаточно взрослых. У нас в семье Тарсунов, Альбинович Тарсунов, Альбинович, и все. Я слушал вас частично, думаю, сегодня они... Вчера мы, кстати, по-моему, позавчера были, и вот сегодня я сам пришел. И еще раз убеждаюсь вам, ваши, как сказать, ну, Бог наделил и Бог дал нам. И дай Бог вам здоровья, будьте здоровы, живите богато.
Я тоже...
Одна из детей моих, она, по-моему, в вашей команде работает. Она в Астрабанаке.
Да!
Астрономистка у вас, она писатель.
Вау!
Да,
это вы ее отец, да?
Спасибо, будьте здоровы.
А теперь я кое-что скажу. Я кое-что скажу. Когда этот мужчина пришел ко мне на лекцию, я был очень и очень благодарен Богу за это. Потому что он очень глубокий и мудрый человек. Это было для меня благословение. Спасибо вам, что вы пришли на меня. Спасибо. Спасибо. Итак, да, судьба дает подарки. Вот его дочка, она просто гений. Она гениальный человек. Она делает удивительную работу свою. И мы даже, она на дистанции работает, мы готовы даже вот, ну, как бы оставить ее на дистанции, потому что трудно иногда контролировать человека, но она гениальный человек просто. Она делает свою работу супер просто. Талантливый человек очень. Теперь понятно, почему. Это отец. Ладно, все сели прямо. Я сегодня очень устал, когда пришел сюда. У меня сейчас тяжелое время, много сил приходится отдавать. Но вы меня наполнили собой сегодня. Находясь рядом с вами, я отдохнул сегодня на лекции. Потому что у вас очень много любви. Вы такие очень хорошие все, глубокие, жизнерадостные, активные. И поэтому я уверен, что в этой стране все будет хорошо. Несмотря на то, что предстоит трудный период. Я уверен, что все будет хорошо. Никуда не уматывайте отсюда. Все будет хорошо у вас 100%. Потому что вы удивительные люди. У вас очень хорошие люди здесь. Так, все сели прямо. Сейчас очень важно настроиться на слушание. Когда человек сильно помнит голос того, кто молится, он, несомненно, забывая о себе в этот момент, побеждает свою судьбу. Самое главное – включиться в молитву и очень сердечно повторять так же в том настроении, как люди читают молитву. Мы сейчас под мусульманскую молитву будем повторять «Я желаю всем счастья», потому что у нас не религиозная программа. Мы просто будем учиться как бы желать всем счастья, но дома вы будете молиться в этом же настроении, в своей вере, в своей традиции. Итак, сильно слушайте. Если вы хотите спать, засыпать, значит, вы плохо слушаете. Если вы переполняетесь эмоциями, значит, вы плохо отдаете «Я желаю всем счастья». Все это неправильно. Чтобы побеждать судьбу, постепенно человек сначала должен сильно слушать, забыть про себя. Это первое, что он должен сделать. Второе, он должен почувствовать, как, ну, когда это произойдет, когда вот здесь вот откроется что-то и станет хорошо, в этот момент не забудьте, что надо не радоваться этому хорошо, а начинать это хорошо отдавать другим. И тогда река будет входить в уши и течь через сердце. Это называется победа над судьбой. Вы слушаете голос и отдаете его. Слушаете и отдаете другим. Вот эта река вот любви, когда потечет через сердце, ваша судьба будет меняться к лучшему. Она будет меняться там, где есть трудности. Об этом не надо думать, о трудности сейчас. Думайте о том, чтобы это сделать. Слушайте, отдавать. Слушайте, да Бог сам знает, какие трудности у вас. Он сам туда направит свои силы уже, не ваши.